через 2 минуты начнем. Достойный есть, или светись, светись. Давайте вставай. Дорогие участники диспута, всех вас приветствуем. Диспуты – это традиционная форма общения верующих людей, у которых есть разные взгляды по какому-либо предмету. Есть некоторый скепсис по поводу этой формы, мол, так сказать, склоки, споры. Но на самом деле, я, например, познакомился с рядом материалов по диспутам 19 века, начала 20 века. Я бы о другом бы сказал, что насколько большой был потенциал у наших предков, потрясающая богословская эрудиция, знание церковной истории, канонической сферы. К сожалению, вот этот полицейский фактор, фактор миссионерско-агрессивный, несколько смазывал впечатление от этих диспутов, в большей степени в XIX веке, в меньшей степени после указа о веротерпимости 1905 года. Несколько лет назад прошло 3 диспута в Доме российской прессы. Некоторые участники этих диспутов присутствуют здесь. Тогда выступал со стороны новобрядческой убиенной священной рей Даниил Сысоев. Вот. В целом, на мой взгляд, прошли эти диспуты позитивно. Были некоторые досадные резкости, но, в принципе, плодотворный был диспут. Вообще, диспуты, они заостряют наши познания, они их актуализируют. Диспуты заставляют работать мысль, дают такой мощный импульс для этого. Поэтому я совершенно согласен с некоторыми вот участниками со стороны старообрядцев, что нужны такие соприкосновения, вот, чтобы мы как-то вот, могли какие-то предметы спорные, чтобы они постоянно как-то анализировались и были в поле нашего зрения. Я благодарен руководителю отдела по Украине Института стран СНГ, главе Ассоциации православных экспертов Кириллу Александровичу Фролову, что он сразу отозвался на предложение по данной теме о личности и деятельности патриарха Никона выступить. Я неоднократно слышал и читал его размышления на эту тему. Кстати говоря, главная сложность, или одна из главных сложностей проведения диспутов, это проблема найти достаточно компетентного человека именно со стороны новообрядческой. Вот. Как правило, зачастую не только простые верующие, но и подавляющее количество духовенства архиереев очень слабо разбирается в теме. Достаточно сказать, что, например, профессор Алексей Осипов, ведущий такой профессор Московской духовных школ, он говорил, что мои познания в этой сфере, они исчерпываются семинарским академическим курсом. То есть, как бы человек не был в теме, по окончании духовных школ как-то не особо с этими вопросами не соприкасался. У нас есть некоторый пробел методологический, а именно мы нашли вот в лице Кирилла Александровича основного докладчика, регламент полчаса на основной доклад, а вот содокладчики со своей позиции, со стороны старообрядчика, ну, честно говоря, особо мы не искали, обратились там к пару человек, они не отозвались. Поэтому единственный выход – это эти же полчаса вложиться присутствующим здесь старообрядцам. Ну, те, кто пожелает, конечно, это в первую очередь. Хотя, вот я уже проговорил с отцом Андреем Марченковым со стороны Русской Древней Православной Церкви, с Алексеем Васильевичем Шишкиным со стороны Русской Православной Старообрядческой Церкви, что они могли бы заполнить эти полчаса, затем по 5 минут с разных так сторон выступления. До 9 часов мы можем располагать этим залом. Такой сразу по ходу маленький технический момент. В принципе, зал, его аренда, это 5000 рублей. Вот, и как-то надо это компенсировать. Я предлагаю такую форму компенсации, просто такой шапочный сбор по рядам. Что там не достанет, доплатим, чтобы покрыть расходы за зал. К сожалению, прохладно здесь, не все здоровы. Ну, что делать? Какой смысл диспутов? Вот как я это представляю себе? Мне кажется, что главный смысл – это то, что мы, проговорив вот на данную тему, мы сможем представить слушателю и читателю наши размышления, наши позиции. И слушателям, и читателям делать выводы, сравнивать позиции. Вот. Поэтому, конечно, масштаб мероприятия далеко выходит за рамки данного зала. И в этом, конечно, тоже заключается его большой смысл. Перед тем, как просить взять слово Кирилла Александровича Фролова, я хотел бы небольшой абзац зачитать. Вот у меня один из сборников моих выписок за годы учебы в духовных школах, последующие годы, на разные, из разных книг, для материал для проповедей. Вот я натолкнулся на выписки по данной нашей теме. Хотел бы привести для начала выдержку из истории России профессора Василия Осиповича Ключевского. И затем слово Кириллу Александровичу. Итак, Ключевский, характеризуя патриарха Никона, сказал следующее. «Из русских людей XVII века я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона. Но его не поймешь сразу. Это довольно сложный характер и, прежде всего, характер очень неровный. Спокойное время, в ежедневном обиходе, он был тяжел, капризен, вспыльчив и властолюбив.
больше всего самолюбив. За ожесточение в борьбе его считали злым, но его тяготила всякая вражда, и он мягко прощал врагам, если бы замечал в них желание пойти ему навстречу. С упрямыми врагами был жесток, но он забывал все при виде людских слез и страданий. Благотворительность, помощь слабому, больному, ближнему была для него не столько долгом пастырского служения, сколько безотчетным влечением доброй природы. Но по своим умственным и нравственным качествам он был большой делец, желающий и способный делать большие дела, но только большие. Что умели делать все, то он делал хуже всех, но хотел и умел делать то, на что не умел, за что не... Вот немножко бледная печать. За что не умел взяться никто, все равно доброе это дело или дурное. У него была слабость, которой часто страдают сильные, но мало выдержанные люди. Он скучал покоем, не имел терпеливо выжидать, ему постоянно нужна была тревога, увлечение смелой ли мыслью, или широким предприятием.
Вот такая неоднозначная оценка дана была этим известным историкам. Итак, вступление к диспуту произошло. Время у нас сейчас 18:45. До 19:45 выступает у нас Кирилл Александрович Фролов.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Я постараюсь в вступлении доказать вещь, которая вроде кажется недоказуемая. На самом деле, дело, как мне представляется, обстоит именно так. Я неоднократно высказывался и пишу с апологетической позиции по отношению к патриарху Никону вслед за святым Серафимом Соболевым, профессором Михаилом Зазыкиным, митрополитом Антонием Храповицким, констатировал факты чудотворений, которые происходили у его останков в
Новоиерусалимском
монастыре. Я убежден, что эта точка зрения, я буду базироваться не на своих только личных доводах, а на точке зрения этих великих отцов и богословов, что эта точка зрения не противоречит и ни в коем случае не мешает диалогу с элитами старого обряда, потому что самые великие сторонники канонизации Никона, такие как Антоний Храповицкий, митрополит, были ревнителями возрождения старого обряда в Русской Православной Церкви, потому что они видели в ревнителях старого обряда союзников в деле возрождения русского патриаршества и против секуляризации православной жизни в борьбе с апостасийным Западом. Почему они на чем же они основывались? Давайте сначала, может быть, все-таки немного поговорим о том, почему первый этап патриаршества Никона действительно было с его стороны рвение, насаждение в такое необузданное грекопринство. Но здесь я опираюсь на точку зрения великого русского историка, которого считаю своим учителем, Владимира Леонидовича Мохнача. Он писал, что Москва, став Третьим Римом, получив правовое преемство от Ромейской империи в результате династического брака Ивана Третьего и Софьи Палеолог, не занялась интеллектуальным усвоением византийского дискурса. Как писал Мохнач, после падения Византии ключевой задачей московского, восточно-русского царства, катехона, было не только утратить это преемство, но и быстро забрать все остатки, все, что осталось в византийской учености, богословия. Почему? потому что не осуществил это, имея прекрасное равное в данном стартовое условие, мы, имея все условия реализовать свое равенство, свое преимущество, свое гигантическое преимущество, стали академически отставать. И в результате жесткого противостояния с давним тогда еще католическим миром, а затем и католическим протестантским миром, мы стали именно Московская Церковь, ввиду академического отставания, богословского отставания, оно могло проиграть это очень жесткое противостояние. Мало было отстоять по суверенитет политический, мало было изгнать по поляков. Мало было отстоять независимость, нужно было отстоять свою первую позицию в богословии, в мировоззрении, в интеллектуальной жизни, в реализации того, что Москва действительно должна быть Третьим Римом, объединить православные народы, то есть в полной мере исполнить свое призвание Третьего Рима. И как совершенно справедливо писал господин Антоний Храповицкий, и реализовать это призвание, выстроить государственную церковную жизнь России на основе симфонии, так это прописано в святых канонах, на основе священной двоицы царя и патриарха, и воссоединить Русь, освободить православные Балканы, весь православный Восток. Эти идеи никогда святы, они могут быть оспорены, о чем писал святитель Серафим Соболев в своей бессмертной русской идеологии. И какие же были факторы, которые мешали этому? Действительно, вот то самое академическое отставание и невосприятие из Византии его интеллектуального духовного наследия становилось фактором слабости московского государства. Вспомним, что упоминание об исихазме появилось на Руси только при святом Петре Могила. То есть уже через латинское пленение западно-русского богословия оно хотя бы поддерживало образовательный стандарт, и исихаз стал постепенно возвращаться. В нашем Третьем Риме упоминание о нем все больше и больше исчезало, становилось опасно. Оно упоминает, значит, у Зиновия Озинского, но этого было совершенно мало для полноты этого преемства. Конечно, Московский Стоглавый собор – это было выдающееся событие в церковной государственной жизни, потому что там святитель Макарий устанет праздник русских святых, который, кстати, потом поддержал именно патриарх Никон с целью воссоединения Великой Малой и Белой России. Но тенденция изоляции от вселенского православия тоже была. И дело доходило до фальсификации канонов. Например, как писал отец Виталий Утлин, Московский собор 1622 года ложно интерпретировал канон на события общения с судьями, на все эти запреты физического общения с католиками. То есть понятна была логика, после освобождения католического нашествия, значит, максимальный антикатолический пафос, но везде нужно держаться царского пути. Поэтому одна крайность – это заезд не только перед Западным, но и православным же Востоком, а другая крайность – полная изоляция. И вот, конечно, царский путь того, что русская церковь, полноценная вселенская церковь, полноценная поместная церковь, она должна быть уже младшей дочерью церкви матери церкви Константинопольской, с утверждением Московской Третьего Рима Патриаршества, а именно такой был Третий Московский Патриарх, данный нам Патриархом Иеремием II, это очень серьезное послушание, поэтому необходимо идти царским путем, не изолироваться от вселенского православия, но и с другой стороны не считать себя ни этим младшим братом. Но в связи с ими с тенденциями гносиомахии. Это одна из ста еречей, описанных в точном воззрении православной веры святым Иоанном Дамаскиным. Была ли тенденция к гносиомахии в Московском царстве? Да, к сожалению, была. Сама тенденция, которая вылилась в части зарабатывающих авторов, то, что мы эллинцы борос нечетохом и прочее-прочее, это была превратная цитата святой Иоанна Вишенского, потому что святой подвижник Западной Руси Иоанн Вишенский с иронией отмечал, что я эллинских борос нечетохом, на самом деле я всем четохом. Он блестяще на высоком уровне полемизировал с иезуитом Петром Скоргой, и он как бы иронизировал, что если бы типа не читал, не образован, уже называл свои труды зачахнутым Русином с мудрым латыником. Не был Русин глупым. То есть надо было видеть в этом иронии, но позже у Аввакума мы встречаем совершенно серьезно, что там никакие, никакая западная образованность, античная, никакая философия и прочее, все это не нужно, все это мешает духовной жизни. Нет, если оно правильно поставлено на службу православия, не мешает. Вот. И вот другая тенденция опасная, которая была в Московском театре, то есть наше академическое отставание привело к тому, что на Москве издавалось буквально несколько книг в год. В то время как в Малороссии издавалось 200-300 наименований антилатинской, антиюнианской полемики, а в Речи Посполитой еще больше, там уже вовсю действовали университеты, а на Москве до Никона их практически не было. Был только кружок справщиков института Владимира Васильевича Чудовским, который был использован патриархом Никоном. И, безусловно, крупнейшая задача в обрядовой реформе, которая объективно стояла перед любым русским патриархом Никоном или Никоном, это воссоединение Руси. Ведь Западная Русь, то есть вся Киевская и Малая Россия, митрополия Константинопольского патриарха, она всегда тогда в себя включала Малороссию, Белоруссию, Прибалтику, Смоленск, она была трепетной. Более того, там уже выработан и действовал активный полемический корпус антиюнианский. И то, что часть этих великих антиюнианских полемистов и защитников православия не была принята в Москве, они считались облатинами, недостаточно православными, это, конечно, было, во-первых, неверно. Они были легитимны православия. И если они использовали, как писал Петр Морила, оружие противника против противника, значит, они становились противником. То, что у нас были такие чудовищные случаи, как сожжение киевских книг, точная книга братьев Изязанев, а это были крупнейшие деятели Винницкого православного братства, антиюнианские полемисты, это, конечно, мешало православному русскому единству. И здесь очень важный тезис, что, дескать, который тоже слышен в терапевтических источниках, то, что Малороссия и Западная Русь нам вообще не были нужны, потому что они все были облатинены, и это воссоединение ничего хорошего не произвело, вы только сами испортились, вот поэтому здесь старовечно было полностью право, и не нужно было вообще никакая Переславская Рада, вот и здесь согласиться невозможно. Почему отвечаю? Потому что без богословского образования, без миссии, без конкуренции с католическими еретиками Москва бы не отстояла бы свой политический суверенитет. Они бы более сильные, более образованные, нас бы сломили. Поэтому воссоединение Великой, Малой и Белой Руси было необходимо всем частям Руси. Да, действительно, Западная Россия была униатская крайность. Если бы не воссоединение с Кондовой, в хорошем смысле, ортодоксальной Москвой, они могли бы вновь упасть в унию и повторить Брестскую унию 1096 года, а в Москве воссоединение Западной Руси, Малороссии и Белоруссии было необходимо для того, чтобы восполнить то самое академическое отставание и вернуться к византийским образцам миссия образованности, то есть совершить мощнейшие православно-интеллектуальные контрнаступления. То есть воссоединение было необходимо всем трем частям Руси. И, собственно, ради этого возник вопрос об унификации обряда, потому что Западная Русь крестила себя перстами о переходе, и самый ключевой вопрос о переходе Киевской и Малой России митрополии из Константинополя в патриархат Московский. И Никон хотел провести это каноническим путем. После его свержения это было отвернуто и затянуто, и дальше в Москву в том числе, и совершилось первое великое таинственное деяние в Токио в 1686 году, когда Константинопольский патриарх Дионисий подписал уложенную грамоту о даровании Московскому патриархату Киевской Малой России Митрополии с грифом «Навечно». Этот документ не имеет обратной силы. Поэтому все идеи патриарха Никона все на цветы. Первое – это идея симфонии. Если мы внимательно читать его «Великое разорение» Поленина своими внутренними противниками и книгу Михаила Зыгина «Патриарх Никон и его церковные государственные экономические идеи», мы видим, что его идея воцерковления государства, служения царства именно как служение, что государство есть серьезные цели, и что Никон, вопреки его клеветникам, не был никаким лустолюбцем. Он не собирался подсиживать царя, не собирался вставать на его место. Он был ревизием именно классической экономической симфонии по Юстинианам. Что когда? И на фоне вот этих вышеперечисленных гносиомахии, небрежения Западной Русью и православным Востоком, первый период патриаршего Никона, да, безусловно, само по себе здоровая идея снизу и справа, были те самые перегибы, которые потом воспользовались противники Царской Руси, но это был ранний Никон. Поэтому, когда после моего выступления выступят представители Старовечины, вот говорят, по сути, снизу и справа, по вредной стране, я отвечу, вполне вероятно, что вы во многом правы. Но ваши упреки и ваши обвинения следует адресовать не патриарху Никону, а Паисию Легарину, тому самому противнику, тому самому еретику, тайному оценянину, который влез в доверие к Алексею Михайловичу и проповел идеи изложения симфонии, протестантской реформации царства, которая должна быть сочинена церковь, и действовал в интересах иезуитов и разведки Речи Посполитой. Целью Легарида было сорвать воссоединение Малой и Белой России. У него были союзники в Московском царстве. Это было то самое Кабрадорское боярство, которое говорило, вот сильная церковь мешает, чтобы свергнуть идеологию воссоединения. Вот якобы говорили царю, что Никон тебя подсиживает. Вот хотя Никон, если бы хотел посетить царя, он подсиживал, но он не хотел. Он не собирался захватывать царство. И он хотел быть патриархом и соблюдать принципы симфонии. И когда во лучшие времена этой симфонии царь ему доверял, хотел поход на Малороссию. И я понимаю, почему были моменты, когда Никон ожесточался. Почему? Потому что мы помним, что когда речь шла о соединении Малороссии и Белоруссии, это самое Кабардонское боярство повторяло те самые аргументы, которые любит приводить сейчас либеральная часть нашей элиты. Зачем ссориться с Западом, вступать в войну с Речью Посполитой? И тут же в услужении этих либералов-западников попадались некоторые псевдолицы, которые говорили, да не надо никаких малороссов подсоединять. Они все уже порченные, облатиненные. Они не нужны. Нас тут в маленькой Москве все достаточно, ничего не надо. Вот. И таким образом прозападное боярство и внешние противники России были едины против сильной русской церкви, против симфонии царя, священной дворицы царя и патриарха и против воссоединения Великой Малой и Белой Руси. И именно поэтому они столько много сфальсифицировали ложные обвинения против патриарха Никона, для того, чтобы наконец-то задавить этот вопрос, его свергнуть. Конечно, ошибкой Никона было то, что он очень недооценивал возросший секуляризм и действия противника, потому что его оппоненты, бояре и легари, то есть тайные латиняне, они капали на его царю каждый день. Кап, 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 щеха патриарха Кирилла. пытаясь покручивать президентом, Никита уже думал, что общество настолько воцерковлено, что вполне достаточно его, скажем так, пастырка демарша, ухода в Иерусалимский монастырь, и царь сам вернется. Нет, нужно, чтобы перед тобой, царем, не прорыли канал, не прорыли ров, нужно каждый день быть на связи. Если ты ушел, то это будет воспринято как то, что ты забежал, когда никогда забегать не собирался. И вот это была его коренная ошибка, нужно было быть в Кремле, общаться постоянно, а прерывать вот эти все домыслы противника, каким бы нелепыми бы они ни оказались. И Никон, собственно, вполне пришел к тому, что в русской канонической норме православного то догмат важнее обряда. То есть фактически он взял точку зрения Паисия Константинопольского патриарха о том, что в рамках одной поместной церкви могут существовать даже несколько обрядов. Вот сейчас сказал, что, например, Динара Бухарова, глава московской татарской православной общины, которая возрождает татарский обряд. То есть они считают, что воцерковлены татарские национальные имена, потому что и Владимир когда-то не был христианским именем. Более того, считают, что миссия русской церкви крестить Китай, и когда мы крестим Китай, там будет свой обряд, потому что на основе их национальной традиции. Более того, наш добрый самолитвенник, епископ русской зарубежной церкви Ириней Шоу, племянник Бернарда Шоу, возрождает русской зарубежной церкви западный православный обряд, обряд древней церкви до отпадения латинцев в ересь. Поэтому в рамках поместной церкви несколько обрядов – это норма. И вот я процитирую мнение автора нашего права, автора, так сказать, Никоненского, православного, но не сочувствующего Никона, Владислав Петушко. Но Владислав Петушко – ученый добросовестный, и он цитирует разговор патриарха Никона и, значит, о своем разговоре с отцом Иоанном. Значит, особо разговор всех переговоров с Примием Стероновым, когда патриарх Никон заявил царству Григорию о старых и новых богослужебных книгах. Обойте добрые, да все равно по каким ходишь, по тем и служишь. Более того, на соборе 1667 года Никон, по сути, стал на позицию своих бывших оппонентов, старообрядцев, когда отозвался о греческих книгах, как бы сплоченных еретиками. То есть, собственно, Никон, исходя из своего опыта, сопоставил все и действительно пытался сохранить главное. Идею симфонии, воссоединение Лиги Малой и Белой Ракии и главенство догматического начала обрядов. Поэтому он признал полную разницу двух обрядов, признал свою неправду, неправоту в поспешной, не в самой книжной справе, а в ее поспешном характере. Но в то время механизм раскола русской церкви, церкви воссоединения с Малороссией, соединение церкви и царства был допущен да, нашими внешними противниками являются Паисием Легоритом и их советниками внутри России, это прозаванным либеральным продорским боярцам, которые и устроили сценарий разбойничьего за собором 1667 годов, который и не заложил Никона, и проклял старые обряды. И именно исходя из этого, и митрополит Макарий Булгаков писал, что если бы патриарх Никон остался, если бы этот сценарий Паисия Легорита и Кабардовской части боярства не прошел, то и раскола русской церкви не было. И митрополит Антоний Кропивницкий развил эту мысль, что первый единоверец в русской церкви был патриарх Никон. И тот же самый Антоний Кропивницкий предлагает, он прямо говорит, что старообрядцы должны быть нашими союзниками в деле возрождения русского патриаршества. Он вернул копчению с матерью церкви огромное количество травера, будучи на Уфимской кафедре, провел первый съезд в русской церкви, предлагал православную старообрядцам передать Успенский собор Московского Кремля, и на соборе 17-18 годов он добивался решения восстановления патриаршества, против которого выступала вся либеральная он отвез в епископскую часть собора к останкам патриарха Никона в Новоерусалимском монастыре, к иконе Святой Земли. Это заявление критиков Никона, что нельзя возвращать Новый Иерусалим, это вносит, я считаю, иконоборческий характер. Вот. И там, братья монастыря, ему сказали, что было более 144 случаев исцеления у останков патриарха Никона, и по итогу посещения Иерусалима епископат собора 17 года при решении о восстановлении патриаршества. Одновременно Антоний Хаповицкий добился возрождения старообрядного епископата Русской Церкви, многие представители которого стали святыми владыка Семен Шлейф, стали святыми новомучениками и исповедниками российскими. То есть таким образом патриархическое, никонианское, Антоний Хаповицкий и старообрядческое начало были в соборе 17 года против либерально-обновленческого антипатриаршего дискурса. И я хочу сказать, что либералы пытались тогда и пытаются сейчас использовать старообрядцев в качестве некого противовеса русской церкви, использовать их в темную. Например, профессор Гарциев, он не из любви к исторической правде писал разгромные труды о патриархе Никоне. Нет. Его такой интерпретации событий 17 века вполне проявила в соборе 17 года. Грабя Никона, Кавлин вломил саму идею возрождения русского патриаршества. То есть он был союзником либералов. А старообрядческая тема старообрядца ему нужна была как повод. Почему я привел пример профессора Гарциева? Потому что я сейчас говорю, вслед за Антонием Хаповицким, митрополитом, вслед за профессором Сузыкиным, что православный и старообрядческий мир – это союзники в борьбе против секулярной реформации, секуляризации жизни. Вот. И очень важно в нашем диалоге,
еще 5 минут.
В нашем диалоге не дать нас расколоть, не дать нас использовать тем самым церковно-либеральным силам. Потому что сейчас старообрядческие силы пытаются использовать портал Театру, антицерковный, антироссийский портал, компания Солдатова. Они запустили информацию, что, дескать, старообрядческие чуть не зато на вооружении тентов в Кремле для того, чтобы отдалить патриарха Кирилла от президента Путина. И именно поэтому Путин ездил в Корнилиус, опять не ездил. Это все якобы игра против русской церкви. Это дешевая демагогия на уничтожение новой симфонии церкви патриарха Кирилла и президента Путина. Поэтому в наших дальнейших дискуссиях я прошу быть очень внимательным и избегать влияния третьей либеральной антицерковной силы. Мы можем спокойно рассуждать и Никона, и Аввакума. Почему? Почему очень жалко, что не пришел Леонид Севастьянов, потому что в своей новой книге о старообрядчестве он пишет, что протопоп Аввакум не прорывал общение с патриаршей церковью. Лично я не знаю таких фактов, что не прорывал, но мне бы хотелось, чтобы было именно так. Потому что если Леонид Михайлович представит реальные факты, что не прорывал, я тогда спрошу у братьев старообрядцев, ну и если же Аввакум на самом деле не порвал общение с патриаршей церковью, то почему не в ней? Тогда идите за Аввакумом. Тогда можно будет все списать на крайности полемики и забыть этот вопрос. Ведь вспомните, что с Зарубежником у нас тоже была острая полемика, но мы сейчас прекрасно почитаем и великого патриарха Сергия, и великого митрополита русской зарубежной церкви Николая Вознесенского, который очень нелицеприятно отзывался о нашей матери церкви. Но другое дело, там не было никаких сомнений в законности епископата русской зарубежной церкви. Но Но здесь очень важна эклезиастическая точка зрения другого патриархиста, ученика Антония Храповицкого, архиепископа Иллариона Троицкого. Он писал, что при присоединении отделившихся церковного сообщества к главам церкви, те формулы, которые были произведены в Хератониях в Расколе, они в момент соединения с церковью наполняют власть Святого Духа. Поэтому чин приема – это один разговор. И чин того места, которое бы хотелось в русской церкви для старого обряда. Вот если пойдет дело о нашем дальнейшем сближении, то почему не пойти, ну это мое личное мнение, но я в случае высказываюсь, на создание автономных старообрядных автономий в составе Московского патриархата, так как русская зарубежная церковь самоуправляемой. Почему ради церкви на вполне можно пойти? Если Антонию Храповицкому удалось добиться возрождения старообрядного епископата Новой Русской Церкви, почему не возродить его сейчас? Тем более среди старообрядных епископов есть такие святые, как Семён Шлейф. Вот эти тезисы, и главный из них, разговор о Никоне, не мешает нам вести полноценный диалог с старообрядчеством, как его Антоний Храповицкий. Мы не боимся говорить о вакууме, и дай Бог, если Леонид Севастьян кажется прав, что он действительно не полемизировал жестко, и если невозможно согласиться с его оценками, но все-таки общение не прерывал. Дай Бог, если так. И самое главное, не пускать наш диалог вот этих вот троянских коней, вот этот вирус портала Крета, вот этих знаменитых Фетисовых, Солдатовых, которые пытаются использовать старообрядчество против России, Русской Церкви и нашего единства против постоянного Запада. Спасибо за внимание.
Спаси Христос. Ну, ровно полчаса. Вы можете присесть.
Да.
Очень динамичное выступление, присущее Кириллу Александровичу форме. Это чьи-то... Это кто-то... Что-то звонит ваше. Да-да, это... Чьи это? Значит, что я хочу сказать. Я переживал, что Кирилл Александрович в силу своего темперамента будет зашкаливать, но, слава Богу, он уложился вовремя. Полчаса для него это достаточно. Кстати, там у нас развернута полевая кухня, образно говоря, чай, пирожки трех сортов, в том числе с картошкой, к сожалению, с капустой нет. Я уже там побывал первым, первая ласточка, поэтому немножко даже снял в себя верхние покрова. В качестве реакции я хотел бы привести свидетельство двух исследователей XIX века, которые анализировали книжную справу при патриархе Никоне. К слову сказать, вот я сейчас в течение пару лет занимаюсь, отец Андрей знает, подготовкой детально разработанных чинов по литургии, всеношном день, по таинствам, на основании старопечатных служебников, но все действия, вплоть до всех нюансов, обозначить вот в этих, так сказать, примечаниях. И вот в чем-то моя деятельность напоминает ошибку справщиков патриарха Никона, а именно, я полагаю, что вот уже все, полнота, я все, так сказать, отшлифовал, по всем вопросам проконсультировался и стал раздавать и рассылать вот эти свои наработки. А потом оказалось еще раз 5 или 6, мне пришлось после дополнительных консультаций, визуальных наблюдений как-то корректировать и просить тех, кому я раздавал эти материалы, вы этот прежний вариант как-то уберите, вот вам новый, более дополненный, более уточненный. То есть в таких делах все-таки нужна максимальная тщательность, но, конечно, это я для себя прежде всего, там для узкого круга, но на общецерковном уровне очень должна быть большая тщательность. А о том, как было с книжной справой патриарха Никона, вот я приведу свидетельство двух исследователей, Белокур и Дмитриевский. Вот что они пишут. По-видимому, директивных указаний патриарха об источниках и методах работы справщиков не было. ЦУ, так сказать, четких не было. Все дело справа велось как-то случайно, на основании случайного, находящегося в данную минуту справочного материала под руками, отчего неизбежно является неустойчивость и рознь в книжных исправлениях за разное время. Справщики использовали сегодня одни списки, а завтра другие. Ныне находили нужным внести в исправление по книгам одно, а завтра другое. То есть субъективизм имел определенный простор в этом очень ответственном деле. И вот особенно поражает такой факт. Как известно, Троица Сергия Лавры, Арсений Суханов совершил поездку по православному Востоку в поисках книг, приобретая книги для грядущей справы. Было такое ему поручение. И вот он привез с Афона, в частности, книги в феврале 1655 года, а уже в марте вышел новый служебник. Вопрос, можно ли было за месяц подготовить качественный вот служебник, исправленный, как говорили, вот, сверить, изучить и так далее. И вот до конца XIX века искренне считали, что справа книжная при Никоне проводилась по древним образцам, по древним книгам. А вот Белокур, мной упомянутый, говорит следующее. Из 500 книг, привезенных Арсением, то использовалось для реформы только 10 книг. Остальные книги не были задействованы. Хотя там было немало книг, в общем-то, по истории, там по географии, но значительное число книг было богослужебного канонического характера. В частности, Белокур нашел книгу Сильвестра Медведева, активного деятеля никоновской эпохи, где говорилось, что исправление производилось не по древним книгам, а по новым. Вот, и справщики в отдельных случаях просто зачеркивали те места вот в этих старых книгах, которые противоречили вот этим новым источникам. Вот. И Дмитриевский подтвердил вот эту позицию Белокура. Так, теперь, значит, у нас по регламенту полчаса для старобрядческой стороны. Вот тут прошел шапочный сбор. Он примерно половину смог компенсировать за аренду зала. Но, как известно, инициатива наказуема. Поэтому я вношу свою, так сказать, сумму. Тут 2200 собрали. Ну, нам нужно 5000, поэтому я это компенсирую. Просто я обязан это сделать, потому что я был инициатором. Я упомянул два имени. Отца Андрея Марченкова и Алексея Васильевича Шишкина. Поэтому я просил бы их взять слово, эти полчаса заполнить вашими размышлениями, отреагировать на услышанное. Отец Андрей, просим вас.
Присесть, да?
Да, конечно.
Христос воскресе.
Как удобно. Воистину воскресе.
Слава Богу, что воскресение Господа является для нас общей ценностью. Полагаю, что многое сказано Кириллом Александровичем здесь отозвалось. Нашел отзыв в сердце. Какое-то очень мне понравилось его выступление. На самом деле я видел, как он очень сильно волновался. Видимо, переживал, что старобрядцы пришли сюда сильно ему оппонировать в плане спора, дискуссии, опровержения библии. Да? На самом деле многое из сказанного по крайней мере, на православном Востоке, ну, разве мы против? Безусловно, да. Те идеи, которые
скажите, там наши в коридоре, дверь лежат закрытой, шум идет.
Реализацию таких глобальных задач православия тогда, в 17 веке, по защите, что ли, ну, что русское царство выступало защитником православия в мировом масштабе. Кирилл Александрович, я вас хвалю как раз. Считаю, что очень хорошее ваше было выступление. И, например, я лично от себя говорю, и кому как, мне очень понравилось, и слава Богу, вот оно записывается. Я, ну, как бы, может быть, какие-то тезисы сейчас на память сразу не вспомню. Мне очень понравилось. Я эту запись обязательно себе перекопирую, если вы позволите, может быть, с вами пообщаюсь там где-то на Фейсбуке или еще где-то поделитесь. Я просто к тому говорю, что на самом деле все идеи глобальные, так сказать, которые двигало патриарх Никон, они не противоречат древнему православию. Они исходят из него. Проблема как раз заключается в другом. Коль скоро патриарх Никон воспринимал русскую церковь, русское царство православное, своего рода таким центральным объектом, то есть Третьим Римом, то он не должен был в угоду славы, в угоду тем, кого он защищает, перестраивать жизнь своей церкви. То есть надо было не троеверствие с Греции принимать, а вернуть двоеверствие в Византию. Я сейчас двоеверствие, троеверствие, я сейчас просто вот выбираю такие наиболее яркие такие моменты. И тогда, если бы он действовал именно в этом ключе, а ведь Украина, Малороссия, идущая под его подругу Москвы, я думаю, она бы, возможно, и подчинилась бы с легкостью, учитывая, что на самом деле, на тот момент, там не крестили с тремя перстами. Те же упомянутые вами Дизайни выпустили молитвословы своего рода, где было назидательные статьи о том, что креститься двоеверствием. Выпустили там, не в Москве переделали, а там, на Украине. То есть это говорит о том, что на тот момент как раз двоеверствие было по краю как минимум широко распространено. Там, это как минимум широко распространено. Ну, то есть и все лидеры сопротивления православных против Брестской унии, они соотносили себя с Московской Русью. Там, собственно говоря, не было украинцев в нашем понимании. Это были русские люди, да. Это была Русь. Червона Русь там и так далее. Поэтому они себя не отделяли. Да, конечно, они не отделяли себя абсолютно от Москвы. Поэтому ошибка патриарха Никона, которая вылилась в эту трагедию, на мой взгляд, как раз и заключается в том, что он вместо плюса сделал минус. То есть получилось, что он пожертвовал интересами собственной церкви ради интересов церкви, ну, поместной, другой, соседской церкви. Причем те церкви были на самом деле в этом вопросе не принципиальны. Когда он писал патриарху Константинопольскому послание, обсуждая вопрос преобразования и реформы русской церкви, тут ему ответил, что это не важно. И так можно. Это вот книги «Скрижаль», как бы, которую он выпускал, все это разбирается. То есть на самом деле для Востока этот вопрос был совершенно не принципиальный. И, собственно говоря, почему так поздно озадачился и патриарх Никон, и патриарх Иосиф перед ним вообще вопросом выяснения разности, почему Арсения Степанова послали на Восток? Потому что греки, приезжая на Русь, лицемерили. На протяжении многих лет они лицемерно, как вот пишет Павел Валерьевич, что отец мой патриарх благословлял московитов по их обычаю. И поэтому, естественно, русские понятия, как говорят, вот могли же как бы вместе находиться, пребывать. Ну, то есть своего рода такое единоверие или биритуализм, который владыка Симон Шлиев проповедовал как раз, ну, в поздней уже часть своей жизни. Ну, как по факту, да. Да, де-факто он возглавил. Да, он возглавил. Пасху, да, как бы возглавил ту и другую, по сути своей, да, ну, самим делом, будем так говорить, я извиняюсь за некорректное высказывание. Но, так или иначе, получилось, что, желая принести пользу своей стране, царству, в итоге патриарх Никон своими действиями подорвал в
глазах народа доверия к своей истории. То есть мы помним, какие были постановления. Конечно, это уже не патриарх Никон эти постановления вынес. Это Большой Московский собор, который Кирилл Александрович назвал разбойничьим. И там было сказано о том, что отцы были невежественны, когда принимали те или иные постановления. То есть вот это оплевательство своих предков подорвало у народа доверие к своей истории. И, собственно говоря, почему возник, как называемый, обрядовый конфликт? Дело не в обрядовом конфликте, дело тут совсем не в двоеперстии или троеперстии. В самом подходе. Патриарха Никона, его ближайшие до недавнего времени, так сказать, друзья, просто задавали ему вопрос. Когда тебя крестили, владыка, какой символ веры читался? Старый. Когда освящал священник воду, какими пальцами он это делал? Двоеперстием. Если двоеперстие содержит ереси, как они написали, там и арианство, и несторианство, и там что только не содержит это, то получается, значит, само по себе таинство было еретическим. Соответственно, владыка, может быть, если наши предки еретики, то тебя-то теперь надо заново крестить, получается. Вот, вот из-за чего возник конфликт. То есть это был как раз-то никто из древнеправославных староверов там не выступал против того, чтобы Малороссию взять под руку. Вот, или пойти в Константинополь освободить, да я не знаю даже, кто же это будет выступать против такого. Наоборот, негативно относились к латинщикам, негативно относились к туркам, и с радостью бы радовались бы торжеству православия в Константинополе, освобождению кафедры. Тут же Амаку, я уверен, даже не сомневаюсь в этом. Просто дело тут в том, что интересы русской церкви были принесены политическим интересам. Вот это проблема. Я сейчас не говорю, что он сделал это специально. Я не знаю. То есть я не знаком лично с патриархом Никоном и не могу делать какие-то выводы. Безусловно, как любой исторический персонаж, попавший вот на какое-то такое пересечение судьбоносное, историческое, конечно, он мифологизируется. Его сторонники какие-то положительными чертами его наделяют, излишне гипертрофируют. Его противники, безусловно, усугубляют какие-то его недостатки, это вполне естественно. То есть Никон никонианский, есть Никон старообрядческий, а есть просто патриарх Никон. Ну вот кто он, этот патриарх Никон, ну это знает только Господь, то есть настоящий, живой человек. Но мы-то сейчас можем рассуждать только, то есть как бы любое дерево, оно узнается по плодам. Так и здесь. Я сейчас не беру патриарха Никона, я беру плоды его преобразования. То есть его, безусловно, большая ошибка, и Кирилл Александрович об этом очень точно заметил, самая большая ошибка патриарха Никона, что он оставил кафедру. То есть он не должен был уходить. Его не для этого рукополагали. Именно вот этот беспредел, который начался в церкви, бесхозяйственность после его удаления на протяжении ряда лет, и усугубило этот конфликт. Об этом пишет диакон Федор, об этом пишут другие ревнители, что служебники совершенно бесконтрольно идет вот эта реформа. Книги в одной церкви, в одном клиросе поют по одной книге, на другом клиросе по третьей, священник по алтаре по четвертой, диакон по пятой и так далее. Вот эта вся сумятица, которая полностью захватила Россию, конечно, вызывала всеобщее раздражение, как минимум. И в конечном итоге это вот вылилось то, что вылилось. Конечно, сказать, что вот протокол по вакуум был в общении с новообрядцами. Ну, будем так говорить, до 1666 года, по крайней мере, будем так говорить, официально никто еще окончательно не собирался то есть все думали, что вот-вот, по крайней мере, Спиридон Потемкин постоянно обращался к царю с просьбой собрать собор на реформы. Выяснить этот вопрос. Поэтому, конечно, каким-то образом там окончательно, но разрыва не было. То мы знаем, что иконоборчество, когда захватило православный Восток, тоже там на протяжении долгого времени было смешение, что ли, такое. И еще не было окончательной разобщенности на протяжении долгого времени. И как вообще потом уже и в старообрядчестве не сразу же разделились на беспоповцев и поповцев. То есть долго, даже еще в первой четверти 18 века вместе и те, и другие искали себе православных епископов на Востоке. И даже более всех за это ратовали беспоповцы. То есть Денисовы, они там посылали посланников и так далее. То есть не было вот этой разобщенности еще окончательно. Также и с никонианами, вот Кирилл Александрович их называет, не было разобщенности на тот момент, потому что все еще думали, что вопрос лежит сугубо в церковной плоскости, и его можно по-церковному лишить. Безусловно, когда был собран собор 1667 особенно года, то есть 1666 года этот собор был, можно сказать, административный. С точки зрения новообрядной иерархии, лица, которые не подчинялись ее указам, были допрошены на соборе, были обличены, кто покаялся, кого наказали и так далее. 1667 года собор с участием восточных патриархов забил гвоздь последний, расколол окончательно. Вот. И что происходило на том соборе, жертвой которого стал сам патриарх Никон? Собственно говоря, хоть греки и подписывали деяния собора, но переводчиками между греками и русскими выступали вполне конкретные люди, то есть католик Семен Полоцкий и Паисий, упомянутый Паисий Легарит. Паисий Легарит по-русски тоже, возможно, цену на табак он и мог назвать, вот, а богословские какие-то дискуссии вести, безусловно, не мог. Семен Полоцкий, ясно, что этот человек, может быть, он интеллектуальный, он талантливый, поэт, по-своему, так сказать, да, ритор, все это понятно, но он человек западной формации, совершенно западных убеждений, с очень большим таким, даже с каким-то сарказмом, иронией, относящийся ко всему русскому. То есть для него русские это были как дикари своего рода, как вообще для западного мира. И в итоге, что они напереводили грекам, под чем подписывались греки, ведь текст греческий не существовал. Было на греческом языке сделано только постановление по поводу патриарха Никона. Все. Никаких постановлений Большого Московского собора на греческом языке сделано не было. Это очень важный момент. Когда мы вступили в диалог с греческими старостильными церквями, с удивлением для себя выяснили, что они не знают о расколе русской церкви ничего. Имеется в виду, кроме официальных каких-то сообщений, в какой-то литературе, как в общих таких, стандартных, как вот отец Кирилл упомянул о профессоре Осипове, что знания ограничиваются семинарским курсом, а у них намного еще и меньше. Вот, то есть мы помним, чтобы понять, какой уровень знаний был у греков, расколе, можно вспомнить историю присоединения митрополита Белокреницкого Амбросия. Когда митрополит Амбросий колебался, как описано это в истории, не знал, согласиться на уговоры посланников или нет, он обратился к одному богослову, который был придворный богослов при Константинопольской патриархии, и спросил, кто такие старообрядцы. И показал двоеперстие, что они крестятся так. И тот начал объяснять, что они умоляют двоеперстие Святого Духа. То есть представление, собственно говоря, о двоеперстии и вообще об истории этой проблематики у него не было никаких, у богослова. И у митрополита Амбросия, который являлся все-таки одним из иерархов, в свое время секретарем Константинопольской патриархии. То есть можно представить, какой уровень знаний был на Востоке. Что подписывали эти патриархи? Что подписывали все остальные архиереи, представляющие поместные церкви? Вряд ли они вообще понимали. Но здесь важен-то момент какой, что в любом случае, незнание закона, как говорится, не освобождает от ответственности. Они приехали на Вселенский собор, приехали судить в их понимании церкви. Они там везде написано, им же вот эти вещи-то им точно переводили. Что мы, судьи Вселенной, греки любили все это возвеличивание. И они вынесли этот суд. Поэтому понимали они, не понимали, подписи их стоят, и стоит их ответственность. И эта ответственность с них не снята, с этих кафедр до сих пор. То, что патриархи были лишены кафедр, они лишены были канонически противозаконно. А если законно, то весь Большой Московский собор незаконен. А если он незаконен для новообрядцев, то вступает в закон предшествующий. Закон вступает в предшествующее постановление, соглава собора. И если только новообрядцы признают собор разбойничий, как Кирилл Александрович сказал, законным, то несут за него ответственность, за этот разбойничий собор. Если признают его незаконным, то находится под законом соглава собора. И здесь, конечно, вот эти моменты, наличие их как таковых, отсутствие договоренности по ним, отсутствие выясненности этих вопросов, вот это все поддерживает разделение между старообрядцами и новообрядцами на протяжении многих лет. Дискуссии не было на самом деле. То есть, да, были споры. Что такое споры? Полемические какие-то диспуты, как их называли, да? Мы прекрасно знаем из истории, как это происходило. То есть старообрядцы были всегда на них ответчиками, подсудимыми. Когда до революции происходило постоянно только в таком формате. То есть не было вот свободного общения, чтобы вот так вот вышел кто-то представитель старообрядчества, неважно какого согласия, свободно мог высказывать свою какую-то позицию, этого ничего не было. То есть позицию высказывали новообрядцы, старообрядец имел возможность только отвечать на вопросы, по сути, свои. Это все, безусловно, затрудняло и ставило в очень невыгодное положение. И опять же, все, вот речь Суикирил Александрович начал с того, что он опасается, что вопрос о патриархии Никоне сведется к спору о его обрядовой реформе. Она вообще не важна, как сама по себе. То есть в отрыве от посыла изначального она вообще не важна. То есть важно не то, как она проводилась, а важно, что она не нужна была как таковая. То есть в реформе русская церковь не нуждалась. И это очень хорошо показывает наличие единоверия. Просто, безусловно, сохранить лицо иерархам новообрядческим было достаточно сложно впоследствии. Поэтому вот очень трудным путем развивалось единоверие, очень, и до сих пор, собственно говоря, единоверие, хотя как бы оно уже восторжествовало в умах многих новообрядцев даже, будем так говорить, тем не менее оно находится достаточно в униженном положении в самой РПЦ. То есть нет епископа. Вот сейчас, например, Кирилл Александрович озвучил даже вопрос автономии старообрядческой, например. Да? Это очень интересный момент. Причем это не ноу-хау. Эту идею озвучил в свое время патриарх Сергий Старогородский, еще будучи митрополитом. Причем как раз именно с древнеправославной церковью и шел на тот момент диалог. Я не знаю, как бы, насколько это широко известно, но постановления Синода 29 года были сделаны как раз посылом и ответом на наше требование нашего собора 28 года. А 28 года собор с участием посланника митрополита Сергия, архиепископа Ювеналия Тульского, заседал в связи с начавшимися контактами по поводу официального запроса нашего главного церковного совета на имя синода митрополита Сергия Старогородского о отношении к клятвам Большого Московского собора на тот момент. То есть этот процесс на самом деле старообрядцами самими был инициирован для того, чтобы вывести диалог совершенно на новый уровень. И он и был выведен на новый уровень. Есть отчеты Ювеналия. Это очень серьезная вещь. То есть мы на самом деле отброшены коммунистами. Отброшены на годы назад, так сказать. Потому что вот эта эпоха, с чем это совпало? 29-й год. Внутрицерковные проблемы, а на фоне происходит все это, коллективизация начинающаяся. Все. То есть и началась, началась по сути своей скорости так называемая безбожная пятилетка. К 37-му году надо было покончить с остатками религии, и поэтому вот начал, включился этот молох, началось все общее, и уже было не до диалога, безусловно. Совсем уже были другие проблемы. Вот. Но так или иначе попытки вывести на новый уровень. Причем наши христиане очень благожелательно относились на самом деле. И архиепископ Ювеналий, будучи у нас на соборе 28-го года, потом в своем отчете об этом указал, что его приняли с большой честью, очень расположенно, никто никакого негатива не высказывал. Он себя, то есть есть воспоминания и наших участников собора, много. Это целая серьезная была работа. И именно тогда Старогородский озвучил этот вопрос, что сделать параллельную митрополию, и что придут, мы, говорит, пошлем трех епископов, которые торжественно снимут с себя все никонианское, оденут все старообрядческое, прочитают символ веры, дадут присягу. То есть все это даже разработано было. И есть в документах, и в подлинниках, и в копиях. Все на самом деле, это как бы, то есть процесс этот был, он заторможен. Насколько возможно реализовать его сейчас, конечно, это очень сложно, потому что у новообрядческой церкви есть несколько этапов. Этапов самосознания, этапов богословия. И вот, например, патриарх Никон, при всех претензиях к нему, но это патриарх все-таки наш, старообрядческий, понимаете? При всех его минусах, но это не никонианский патриарх. То есть никонианство как таковое началось с 1667 года. Ну, в нашем понимании. Патриарх Никон был ментально, почему, собственно говоря, в кружок ревнителей и выдвинул его, он ментально был такой же, как они. Он точно так же был против латинства и так далее. Просто единственное, как я сказал, его ошибка в том, что он пожертвовал интересами своей церкви ради политической конъюнктуры, ради интересов церкви малороссийской. А надо было делать наоборот. Вот. Тогда бы он был бы величайшим, действительно, патриархом русской церкви. Я не сомневаюсь. Если бы
он не допустил вот этой церковной смуты, не подорвал бы своей реформой отношение русского народа к своим предкам, к своим предшественникам, что они дураки, они ошибались, неправильно. Ведь у нас, как очень хорошо озвучил эту идею Спиридон Потемкин, он сказал, что церковь Христова не может отойти от истины ни в чем, ни в эрмазах, ни в молитвах, ни в уставах, ни в канонах, ни в чем. В этом церковь Христова. А он говорит, что отошла она в этом, во всем. А в чем-то, и чем мы занимались 700 лет на Руси? Можно, конечно, говорить, что вот историческая наука доказала, но мы-то должны для того, чтобы понять, что тогда произошло. Мы должны не сейчас рассуждать, а стать на то, то есть в тех рамках, когда... То есть вот я знаю диспуты 20 века. Куча всевозможных книжек Блаженного Августина цитирует, Иеронима цитирует. Какой Августин с Иеронимом в 17 веке? Для того, чтобы постичь, что тогда произошло, тогда мы должны рассуждать и размышлять в рамках того знания богословского и сознания, которое было у тех людей, в том числе и у Никона. И тогда мы можем дать, хотя бы попытаться дать правильные оценки тем событиям, которые происходили. То есть встать на ту почву. Тогда можно, безусловно, делать какие-то выводы. Но так или иначе, по итогам просто-напросто произошедшего, мы видим, что в итоге секуляризация, вот, против которой Кирилл Александрович как раз выступал, я полностью, абсолютно поддерживаю, вот прозападное вот это влияние, попытка расчленения Руси и так далее. Все это, по сути своей, реформе в итоге, то есть Никон этого не хотел, я понимаю прекрасно, но в итоге все это привело именно к этому, к Петру Первому, к реформам, к абсолютному как бы отступлению прежде всего элит от русскости, от православной духовности, к секуляризации сознания масс. Конечно, это началось не при Никоне даже. Мы знаем, что упомянутая тоже польская интервенция, что 12-го года, так сказать, по ополчению, очень важный момент, что из всех элит, по сути своей, только один князь Пожарский стал на сторону русского народа. А где все огромное обилие элиты, дворян? Где же они все? А они все уже Дмитрия. Они все там. Они все у врагов. И, безусловно, это не могло пройти без последствий. То есть русский народ пытался спасти сам себя. Даже патриарха избрал из народа. Деревенского парня, так сказать. Но, возможно, вот это вот происхождение с ним сыграло злую шутку, потому что характер, о котором тоже было уже упомянуто, решительный, такой напористый и в чем-то, ну, не слушающий критики, не принимающий критики. Я не говорю, что он не был милостивый. Да, я не знаю, как бы по поводу чудес, это, конечно, очень, я не исследую, это очень серьезный вопрос, требующий исследований, так сказать, да. Но знаю, что когда он жил на покое в монастыре, безусловно, он занимался вопросами лечения, это историки пишут, он лечил народ там травами, возложением рук, получалось, не получалось, это я не изучал этот момент. Вот, он, то есть он делал это просто так, без денег, он любил людей, это несомненно. Но черты характера определенные, вот это нежелание слушать советов, сыграло злую шутку. Потому что вся вот эта группа, неужели же кружок ревнителей, которых собрал царь, они были противники России? Неужели они были противниками царства и симфонии царства? Нет. Так они работали в этом направлении. Патриарх Никон сделал церковную реформу? Да нет же. Он ее просто направил в другое русло. Была уже реформа. Церковную реформу, имеется в виду в хорошем смысле, книжную справу, официально начал святитель митрополит Макарий в 1551 году на Стоглавом соборе. Там было постановление править книги по лучшим образцам. По лучшим образцам, а не из головы. Потому что справа происходила даже не по венецианским книгам. Справа происходила просто, ну как они думают, потому что эти все грамматики там собравшиеся, они себя считали людьми образованными. А все остальные были неграмотные для них люди. И, безусловно, если бы вот не был этот пафос дан реформе, ну, как бы в справке, продолжалось оно и продолжалось. Вот мы можем взять, например, книги, ну, даже вот «Церковное око», например, известную ставки Пикон. Он издан в 10-м, в 33-м, вот, в 47-м, по-моему, году последний был. Вот, и, ну, есть отличия там? Ну, конечно, есть. То есть это не кодифицировалось. Люди работали, рассуждали, они думали. И в каждую книгу мы берем на Руси, которая была. Кирилл Александрович сказал, что мало выпускалось книг. Я согласен, да. Русский мужик, он долго запрягает, но быстро ездит. Этот процесс на Руси начинался. Просто у нас книгопечатание изначально воспринялось как бы не очень. Будем так говорить. Мы известно, что и...
Еще 5 минут.
Да, вот, не очень воспринималось, потому что русские очень чувствительно относятся к своей истории и болезненно воспринимают все новое. И именно благодаря этому русские хранили царство почти 1000 лет. Православные, боясь отступить хоть от чего-нибудь. Они медленно, но оно шло, процесс шел. Каждую книжку сзади открываешь, там написано, братья, извиняемся, если что плохо написано, неправильно, не корите, ничего. То есть люди понимали, что они могут ошибаться. Никто не говорил о том, что там все это закодифицировано. Это шла большая работа, шла на протяжении многих десятилетий при всех патриархах. То есть патриарх Ника не сделал ничего нового. Его ошибка, что он начал делать самостийно. Вот память известна. С чего начался конфликт? С памяти. Не надо так, надо вот так. Ну, как Трипперси, когда для них это, ну, представляете, это все, с чего каждый рос, каждый ребенок.
Это слово по апостольскому преданию. Это важная вещь, которая
да.
от нее развивается.
И знай, и как бы...
Говорите не по апостольскому преданию.
Да.
Это снимает всю проблему.
Да,
да. К сожалению, все русские, которые говорят не по апостольскому преданию, они моментально отвечают юридическую
да.
Мы не знаем текста справа, да, мы знаем ее слов где. Вот. Но, видимо, скорее всего, поскольку протокол готовил записку о Трипперси, которая позже вошла в забыл, как она называется, что-то 50-х годах, скорее всего, чисто текстологически это слово он запомнил очень четко, то есть передача. И, к сожалению, снимает там всю проблему конфликта единоверия, возможно,
конечно. Да, это вопрос уже в плоскости канонической. Просто Кирилл Александрович задал тон беседы именно больше политический. И в плане политическом, да, старообрядцы поддерживают идею православного царства и так далее. Но нашего русского царства, а не латинского, не полугреческого, латинского и так далее. А получилось именно так. То есть получилось все совсем не так. Не русская получилась реформа. А наоборот. И вот это самое главное, на мой взгляд, ошибка и упущение патриарха Никона. А вторая, то, что он все это закрутил, бросил и ушел. Вот это еще хуже. То есть это просто добило ситуацию, к сожалению. Ну, так, как бы, такие мысли, но я с удовольствием, если Кирилл Александрович будет не против, еще пообщался бы с вами на эту перспективе, как бы на эту тему.
Спасибо, Христос. Меня радует, сейчас радует, что... Наши основные докладчики очень аккуратно и дисциплинированно укладываются в заданный формат. Это очень приятно. Отцу Андрею особая благодарность. Так, без подготовки, в силу общей эрудиции и знаний высокого уровня, он это все нам представил. Импонирует его такая гибкость, что он... не вступает в острую такую полемику и отдает, признает у первого выступавшего какие-то положительные моменты. Это все очень приятно. Я хотел бы теперь, перед тем, как перейти уже к выступлениям в пятиминутном формате, вот, привести цитату небольшую, буквально 5 строчек, из известной статьи, вышедшей в 70-е годы в богословских трудах профессора тогда Ленинградской духовной академии Николая Дмитриевича Успенского. «Коллизия двух богословий». Как там коллизия? В общем, слово коллизия. Вот. По поводу участия Малороссии, ученых-старцев киевских вот в этой реформе. Что пишет Успенский? «Патриарх Никон положился на богословскую компетентность и православность воззрений киевских ученых, но не учел, что они получили западное образование. Воспитанные в схоластическом богословии, украинцы в Москве должны были неизбежно столкнуться с русскими православными воззрениями, сложившимися веками на святоотеческом богословии». Отсюда коллизия. Это слово, заглавие его статьи. Ну что ж, по 5 минут выступления. Где у нас Кирилл Александрович? Как вы горите желанием первым? Ну, 5 минут. Кто следующий? Алексей Васильевич, вы? Хорошо, Алексей Васильевич следующий. Желательно такой паритет соблюдать.
Дорогие братья и сестры, последующее выступление лишь повторили мой тезис, что, собственно, самое главное, что мы ценим в патриархе Никоне, и то, что не может быть кому-то поставлено, это поставило имя Симфонии, церкви, царства, идеи православного общерусского единства, Великой Малой Белой России. Здесь осел подчеркнуть, мы можем бесконечно долго говорить о том, что истине триперстие, вот есть же такие же не менее веские аргументы об исходности триперстия в русской церкви. Но, еще раз повторю, даже если второпреченская сторона полностью права, и всякое, якобы то, что делал Никон, это было якобы нигилистично в отношении к русской истории, хотя это было не так, он действительно стремился к синтезу Великороссии и Малороссии, вот, и киевские ученые, несмотря на то, что они многие получили образование на Западе, я уже объяснял, почему они были вынуждены получить образование там, потому что Московская Русь, по правильному выражению Мохнача, пренебрегла своим долгом Третьего Рима и еще в 15 веке не основала свои университеты, не вытащила оставшихся византийских ученых, то есть она упустила этот момент, а в качестве аргумента привел то обстоятельство, что первое упоминание об Этихадме в Москве появляется только ко времени Петра Мадила. То есть Петр, который прошел через западные университеты, он вернул на Русь Этихадму. Хотя Москва, ну, это, у нее, как у академика Византии, была прямая непосредственная обязанность. Но вернусь к своей основной мысли. Даже если предположить, что наши старообрядческие участники полностью правы в отношении Никона, то я еще раз процитирую его слова в беседе с Григорием Нероновым, где он в итоге полностью признает биритуализм, да, двоеперстие, то есть Семен Шлейф, как первый старообрядный епископ Московского патриарха до 17 года, просто по сути повторил слова патриарха Никона, сказанные в разговоре с Григорием Нероновым о Боге добре, да все равно, по каким хочешь, по тем служи. Вот. И Никон, опять же, после некой непримиримость к Кристине, тоже миф его противника, ведь он сам признает, что ошибки, которые были признаны при книжной справе. Поэтому для того, чтобы действительно был очень фундаментальный и серьезный разговор между православными верующими канонической церкви и старообрядческим миром, чтобы диалог был плодотворным, давайте определимся в терминах. Поскольку никто не будет подвергать главное из никоновского наследия симфонизм воссоединения Руси и православного единства, и я еще раз уже не считаю, что он жертвовал великорусской частью русской церкви ради малороссийской, он стремился воссоединить Великой Малой и Белой Руси, ради этого создавал Отеческое училище, отдал малороссам чудо в монастырь Кремля именно для полного воссоединения Великой Малой и Белой России, потому что Россия, православная Русь России, это Москва и Киев, и Вильна, и Великая и Малая, и Белая Русь. И в этом контексте, когда пытаются разрушить Никоновское наследие, очень важно его передача малороссам ради московских храмов, и братья белорусские, братья Полубец, которые создавали Великий Русский изразец. Я предлагаю, поскольку у нас ключевая точка сборки, точка единства, это отрицание собора 1667 года. Поэтому давайте старообрядцы будут называть своих оппонентов не никонианами, потому что Никон хороший, и я верю, то есть Никон прав в тех вопросах, которых я говорил, а и по свидетельству отцов собора 17 года о чудотворениях на его останках. Давайте вы будете называть своих оппонентов ликоридиане, вы ликоридовцы. Вот оппонент второго обряда, обряда разрушителя русской церкви, так сказать, авторы сценария собора 1667 года, ликоридовцы, которые и Никон не изложили, и второй обряд прокляли. Вот, в русской церкви, в одной повестке русской церкви такой биритуализм, почему даже будет много обрядов, будто нам прочитывать Илька русские обряды и малороссийские русские обряды. Я прошу предоставить слово главе общины православных татар Динаре Бухара, который задает по месту русской церкви татарский православный обряд.
Ну, уже сейчас объявлен уже у нас Алексей Васильевич. Ну,
запуск у него, да.
Страна уже заваливает просто.
Очень коротко.
Мы же молчали, когда
Кирилл
Александрович говорил.
Наверное, женщине все-таки уступим, да.
Я буквально минуточку. Здравствуйте. Нефиктор Лепторган. Христос воскресе. Ну так, православный татар.
Да,
да. Да. Нефиктор Лепторган. Отвечаем на Шинлавтор Лепторган. Воистину воскресе. Да. Меня пригласил Кирилл Фролов специально, чтобы рассказать, что мы возрождаем как раз православную татарскую традицию.
10 минут вам. 10.
Именно татарскую. В чем она состоит и что мы делаем? Ну, естественно, мы молимся на татарском языке. Частично или полностью. К примеру, снимаем обувь в храме. Возрождаем эту традицию. Далее вот шумаи. У нас есть такое искусство. Это татарские молитвы на татарском языке православные. И далее, интересно тоже у нас такая традиция, это крестить со своими родными именами. То есть не по святцам, при желании. То есть нам любы, дороги наши имена татарские. Вот, к примеру, такая традиция существует. Ну, у нас община вообще по всей России сейчас возрождается. И мы являемся точкой сбора православных татар. Почему? Потому что татар более 6 миллионов в Российской Федерации. И татар активно крестится. Для нас это такая очень серьезная необходимость. И каждая община, она именно эту традицию возрождает на местах. Ну вот, собственно, наверное, вот коротенько я хотела об этом рассказать. И, конечно, хочу добавить, что по местной церкви нашей должны и могут существовать несколько традиций. Это нормально и прекрасно. Ну, коротко как-то.
Вы стараетесь принести в жизнь православных татар просто что-то как бы особенное, или именно возрождаете существовавшие татар разные, ну, древние обычаи? То есть, вот, например, при молитве в православном храме снимать обувь – это старинные обычаи, это там крешеновы еще обычаи, или это все-таки уже, ну, что-то такое синкретическое, свойственное именно, ну, местности, где превалирует ислам, и это как бы своего рода влияние?
Понимаете, здесь, да, так, это в принципе для нас преимущество, то есть вот татарский народ. И татары – это такой народ…
Ментально.
Причем у нас так получается, что татары такой, есть такая особенность, что вот ислама как такового у нас, можно сказать, нет. Фактически, догматические мусульмане – это всего лишь 3% от всех татар. То есть считается, что татары, иногда считают, что татары – это мусульмане, на самом деле это не так. Да, ну вот нам это вот дорого.
То есть это чисто как бы культурное влияние такое?
Да. И нам это привычно, поэтому когда мы крестим…
А вы не изучали такую проблему? Например, вот когда Иван Грозный крестил Казань, вот, и как раз крещение, да, как сообщество такое, что ли, татар, которые приняли крещение. У них, возможно, конечно, были тоже какие-то особенности своего уклада. Кто-нибудь у вас занимается в вашей среде вот такими археологическими какими-то изысканиями, может быть, историческими, чтобы выяснить, какие были именно исторические обычаи у первых крещенных в православии татар? Может быть, как раз вы там найдете намного более интересные, как бы, для себя и приемлемые традиции, обычаи. Это будет иметь историческое преемство, это уже будет, ну, не что-то как бы новое и синкретическое с исламом, а, ну, как бы, действительно, вы почувствуете связь и преемство поколений, по крайней мере, на 500 лет назад. Вот, по крайней мере.
Ну, вот, знаете, вот были российские чтения, да, вот мы провели татарскую секцию в рамках российских чтений. Ну, это такое очень событие было яркое, там впервые. И как раз были доклады прочитаны, и эти темы тоже, конечно, затрагивались. И, в принципе, мы часто встречаемся, круглые столы делаем исторические. Тоже мы сейчас обсуждаем, думаем, как нам двигаться дальше. Еще, кстати, не сказала, что для нас близко византийский распев, мужской хор на литургии. То есть мы стремимся именно…
Классические унисоны нормально, поэтому как бы
это... Ну да, то есть нам это близко, да. Когда мужской хор, нам это близко, нам близко, когда российский распев.
У меня два момента по поводу, значит, этого всего. Не совсем понятно или вообще непонятно, почему крещение с именами татарскими. Ведь мы покровителя имеем при крещении. Мы знаем, что Владимир был Василий в крещении, Борис и Глеб, Роман и Давыд. Почему бы не сохранять гражданское имя татарское, но все-таки крестить с именем святого, дабы иметь покровителя? Это первое. Второй момент. Мне кажется, все-таки мы тут не должны очень увлекаться. Тут, может быть, как бы своеобразие, оригинальность. Просто будет слишком большой разрыв и нарушение цельности. Все-таки я допускаю в каком-то объеме вот это вот наличие своеобразия, обусловленное национальным менталитетом, историей и так далее. Но все-таки здесь я усматриваю некоторую опасность, если это будет вот в каком-то таком большом таком объеме и как бы нарушит цельность православного сообщества, членов Русской Православной Церкви.
Можно я отвечу? По поводу сохранения имен. Во-первых, это не... Мы не считаем, что это обязательно, да? Вот когда у нас татары крестят, у нас недавно татарская семья покрестилась, и они пожелали сами полностью оставить свои родные имена, то есть не под святцем. И мы не можем, то есть разве можно отказать, допустим, для человека, который является камнем преткновения? Это раз, да? То есть он... Тем более есть такой момент, когда крестился, имя взял под святцем, ну, допустим, Екатерина, там, Александр, потом, когда уже рождаются в христианской семье дети, уже от имени отцов отходишь, Ильдар, Марат, Эльмира, и уже называешь детей русскими именами. То есть это такое некое идет обручение, которое, я не говорю, что оно плохо или хорошо, просто кому-то оно очень даже, то есть татарам, большую часть татар хочется сохранить все-таки свои традиции, это как бы некий такой код, что ли, имя свое. Но если человек этого желает...
Ну, вопрос дискуссионный, скажем так.
Ну, собственно, практика такая уже существует.
Разрешите, буквально два слова. Чуть-чуть остановить Динару.
Тоже по татарскому вопросу.
По татарскому вопросу. Первое, вот, хотел ответить на то, что говорилось про древность традиции или синкретизм. Хочу вам заметить, что никакого синкретизма здесь нет. Это древняя традиция снятия обуви, это христианская традиция. Основана она в том числе на словах Господа: к Моисею сними обувь, ибо место сие свято. И более того, эта традиция, она зафиксирована, она существует, насколько я знаю, в ряде поместных православных церквей и автономных православных церквей, в частности в Японии, там она распространена. Вот, у, значит, представителей старого обряда, будь то единоверцы или староверы, также эта традиция существует, снять обуви и переобувание либо в тапки, либо вообще без обуви. То же самое, кстати, как и у православных татар. И, соответственно, многие традиции православных татар — это те самые привычные для старообрядца традиции, например, омовение перед входом в храм, при входе в храм, омовение рук и лица, то есть, опять-таки, под руки коврики, чтобы не испачкать руки, это также древние христианские традиции. Также у нас традиции, мы старые возрождаем, которые связаны вот с воздеванием рук во время молитвы, некоторых молитв, в частности, «Отче наш». Что касается имен, это также старая православная традиция. Их было две, и очень важно не противопоставлять одну другой. То есть одна традиция — это действительно по святцам брать имена, а другая традиция — это с тем именем, каким человека нарекли, а святого человек выбирает сам уже себе в жизни. То есть вот я, например, очень почитаю святого Серафимушку Саровского, но меня нарекли другим именем. Вот. И вот есть другая действительно традиция, это крещение с родными именами. Очень важно не противопоставлять одно другому, потому что есть действительно формула Августина Блаженного Аурелия: главным единством, второстепенным многообразием, во всем любовь. Вот именно поэтому, собственно, православные татары сюда и пришли. Более того, у нас есть своя версия появления и распространения старого обряда на Руси. То есть вот это наша версия, мы не навязываем ее, но мы считаем, что старый обряд на Руси — это татарский обряд. То есть у татар православие было задолго до Ивана Грозного, вот, и распространено это православие было еще со времен времен проповеди ассирийцы проповедовали сначала персам, потом тюркам, уйгурам, на основе тех текстов, было, вернее, для того, чтобы тексты евангельские распространялись, была создана уйгурская письменность. Это, еще эта письменность, она называется татарская письменность. Это письменность, которой пользовались во время создания империи Чингисхана и до хана Узбека, пока не произошло перехода на арабскую письменность. И, соответственно, говоря о том, что в Золотой Орде было огромное количество христиан, это, скажем так, можно сказать, ничего не сказать, если так сказать. Если мы проанализируем, то их было не просто огромное количество, а очень гиперогромное количество. В частности, хана. Есть свидетельство, что даже хан Баты был крещен. Сартак был христианин, побратался с Александром Невским. Соответственно, есть огромное количество святых православных татар. И вот эта православная татарская традиция во времена Ивана Грозного, она стала преобладать. Почему и закрепился на Стоглаве вот этот старый обряд. То есть она стала преобладать в силу чего? Золотая Орда распадалась, а православные татары массово мигрировали в Москву служить Третьему Риму. И, соответственно, они как бы составляли костяк вот конницы Ивана Грозного, они штурмовали Казань, и не только Казань. Вот. И поэтому никакого здесь синкретизма. Более того, русская одежда, настоящая одежда русская, которую забыли, это та же самая татарская одежда. То есть это те же самые тюбетейки, софии, которые, конечно, при входе в храм надо было снимать, но слуги государева, поскольку себя начали воспринимать как некий орден, опричники, они перестали снимать эти тафии, поэтому в Стоглаве было зафиксировано по поводу, ну, знаете, прекрасно. Вот. И, соответственно, обязательно у нас мужской хор, неприемлем женский хор, неприемлем партезный хор, то есть это двуголосие, это одноголосие, это восточный распев, и это миссионерски оправдано. И, конечно, совместить, вот, когда произошло присоединение Западной Руси к исторической Руси, то есть воссоединение, о котором говорит Кирилл Фролов, надо было действительно как-то согласовать вот эти два обряда. То есть, условно говоря, назовем старый обряд татарским, а новый обряд там западным. Да? Их как-то надо было согласовать. Это согласование прошло не вполне удачно. К сожалению, на тот период, мы знаем, произошел раскол, разделение. Вот, на наш взгляд, православные татары как раз это тот самый фактор, который может в каком-то смысле способствовать возвращению в каноническое единство тех, кто вышел.
Спасибо, Христос. Да, спасибо. Очень интересно. Спасибо. Благодарим.
Спасибо.
Благодарим. Спасибо, Христос. Спасибо. Ну что ж, надо для баланса Алексею Васильевичу, ранее заявленного, дать все-таки 10 минут. Это редактор сайта «Современное древнее православие» Алексей Васильевич Шишкин. Русская православная старообрядческая церковь.
Так, ну, говорить тяжело. Распространение православия среди татарского народа – это очень важная, интересная тема. Вставлять ее в тему, посвященную патриарху Никону, я считаю, совершенно неуместно. Более того, я рассматриваю как определенный полемический прием. Сначала Кирилл Александрович в очень такой агрессивной манере высказал свои тезисы. Когда вопрос подошел к обсуждению, пущены сказать, хорошие очень люди, христиане-татары, но это, знаете, как говорится, совершенно все обсуждение темы ломает, уводит в другое русло. Я рассматриваю это тоже как бы попытку не допустить обсуждения его доклада по существу. Это в данном формате совершенно неуместно. Теперь, конечно, хорошо, что татары имеют возможность на какие-то свои национальные обычаи. В момент, вот, когда шла реформа Никона, когда был Никон патриархом, считалось, что по отношению, как считалось, нормативной греческой церкви, русские какие-то вот свои национальные приобрели особенности. Татары имеют право на национальные особенности, патриарх Никон заявляет, русские не имеют права на национальные особенности. Хотя дальнейшая историческая наука показала, что это были не национальные особенности, а древняя византийская традиция, сохраненная на Руси, утраченная новыми греками. Тем не менее, считали, что это русские особенности, русские на национальные особенности в церковной жизни права не имеют. Вот позиция Никона и последующей Никонианской церкви. Костры, дыбы, там срубы вечные мерзлоти, вот немножечко представить, то есть это года, люди жили в холодильнике, вот пустозерск, как мы книжечки читаем, вот. Представьте, за несколько лет запустить человека в холодильник. Ну вот, понимаете, сразу получается, как говорится, противоречие, вот оно здесь, как говорится, само по себе. Коротко, тезисно, в докладе, к сожалению, доклад, он построен не на основе истины церковной, ищите прежде всего правду Божию, остальное вам приложится, царство его. И на основе истины. Так были бы реформы Никона, правы по существу, правы не богословские, правы вот как перед Богом, перед церковью. Или нет? Этого нет. Одна политическая целесообразность. Империя, симфония, враги там какие-то, там эти либералы, прозападные, вот эти идут клише штампы. Более того, даже какие-то альтернативные точки зрения заранее уже клеймятся какими-то вот этими уже раджистскими там какими-то, там, майданами какими-то, в общем-то, вещами. То есть навешан ярлыков сразу, чтобы альтернативную точку зрения, как говорится, сразу закрыть ей рот и сделать высказывание ее невозможно, запугать, как говорится. Так вот, по поводу сущности. Дом, построенный на камне, на песке, помните, да, Евангелие, да, что Господь не содержит дом. Если истина утрачена, то можно строить огромную могущественную империю на полсвета простирающуюся, можно возводить огромные официальные церковные структуры, десятки тысяч приходов, тысячи там, или сотни монастырей, там, все, и это все может оказаться на песке, если утрачена истина, если в основе этого не лежит правда перед Богом, правда перед людьми. Вот сущность. От этого вопроса в докладе не было совершенно. От этого вопроса просто докладчик уходил. Некоторые вещи резали просто ухо. Например, Исихаз там появился на Петра могила. Нил Сорский, скажите, кто такой был? Может быть, термина не было такого, Исихаз. Практика существовала, несомненно. Безграмотность там вражда к знанию, как Нося Махи, то есть, насколько понимаю, это вражда к знанию. Абакум писал такие вещи, но вот исследователи его сочинения говорят, что он цитирует сотни святоотеческих книг в славянском переводе. Даже я потрясаю, удивляюсь, где он вообще их, учитывая его короткую, в общем-то, жизнь, он довольно молодым уже начались события Ростов, когда он успел прочесть. Вот из связи было, что, по-видимому, книгохранилище Макария Желтоводского монастыря. Он вообще был юноша деревенский, такой вообще молодой человек еще, вы понимаете? Сотни книг. Причем многие вещи писали. Пустозерский, когда он пишет, у него не было книг, он сейчас вот пишет какой-то текст, выверяешь цитаты, все. Он на память цитировал огромнейшее количество писаний святоотеческих, там, из Библии, все. То есть говорить совершенно, конечно, приходится. Не было единичных книг, были сотни. Вот этот патриарх Иосиф, Московский печатный двор, выписал сотни наименований книг, учитывая, что он действовал до реформы, очень короткий промежуток времени. Книга пошла простой народ. Вот это появилось третье сословие, городской посад, который жадно покупали эти книги. Последствия, так сказать, вот старообрядцы как раз огромные, в деревнях огромные библиотеки, там сотни тысяч томов, деревенские вот эти богословы, начетчики, вообще огромный интерес. То есть книги к знанию, никакой Нося Махи не было в русском народе. Ну и потом цитаты, вот там Серафим Соболев, там или все, то есть, ну, человек, который в их церкви признан святым, и, в общем-то, вся, так сказать, аргументация, святость и прочее построена на авторитетах своих церкви. Вот они святые, значит, люди могут ошибаться, но для людей, которые, скажем, в ином сообществе пребывают, ну, это не авторитетно абсолютно, и вообще никак не звучит. Ну и, в общем-то, Никон, даже в Новогреческой церкви был фигурой крайне однозначной. Его, в общем-то, не возвеличивали там в середине 19 века, церковные историки писали, ну, хотя бы был конфликт с царем, там, очевидно, явные, когда он был неправ, собор-то признавался, собор изверг Никона из сана, ну, понятно, никакого культа его не было. Возвеличивать его начал Антоний Храповицкий, когда шла борьба за утверждение патриаршества. И вот он как бы вот себе такой идеал, то есть патриарх, независимый перед царем, патриарх, как второй центр власти, собственно, к чему стремился Антоний Храповицкий. Ну, вот это стремление к установлению патриаршества, оно было очень интересное, как пишут исследователи. То есть государство отпускает, прекращает контролировать господствующую церковь, она становится полностью независимой, вот своего получает патриарха, но государство продолжает финансировать вот эту независимую церковь, полностью защищать ее там полицейскими силами, то есть получает как бы от государства все блага, все бонусы, но уже от государства не зависит. То есть, собственно, вот Антоний Храповицкий такой был интересный вариант. Кроме того, под свободой они понимали свободу епископата. Какая-то соборность внутри, свобода священников, свобода мирян, прихожан, там, общин, она не подразумевалась совершенно. Понимаете? То есть это вот как раз-таки вариант патриарха, патриарха Никона, как говорится. Почему? Вот на в контексте каких вот исторических реальностей и запросов началось его возвеличивание. Я думаю, что раскручивание его сейчас, оно, в общем-то, происходит из тех же мотивов, поскольку патриарх Кирилл нынешний, возглавитель РПЦ, он не скрывает, что во многом он, конечно, для него патриархитом является идеалом. Вот это Новый Иерусалимский монастырь, который там прощает центр дома, психологически, в основе очень многих даже политических решений лежат какие-то психологические комплексы, зачастую человеком непроговариваемые, ну ясно не формулируемые. Я думаю, вот это лежит в психологической основе. Что могу сказать? У меня впечатление твердое по выступлению Кирилла Александровича, что поскольку существуют такие мнения, взгляды Русской Православной Церкви, никакого сближения со старообрядчеством быть не может. Пропасть между нами огромная лежит. Вот и все. Ну и кроме того, время диспутов, оно прошло. Вот эти 20 лет Господь дал свободу. То, что назвали в начале православным возрождением, но сейчас вот что-то построили, даже те, кто строил, зачастую не рад тому, что получилось. Этот период истории кончился, начинается время исторического суда. Я думаю, что новый формат, вообще мир исходит в новую какую-то фазу, весь мир, и Запад, и Восток, и Россия в том числе. И в этом новом формате изменится система церковно-государственных отношений, в том числе в том виде, как она сложилась сейчас, и которой все привыкли. Я считаю, что вот, ну, скажем, такая вот никоновская модель, которая во многом положена в основу, она оказалась несостоятельной. И история будет создавать что-то новое. А сейчас уже будет суд Божий, человеческие слова здесь не нужны. Каждый остается при своем мнении. Возможно, мы увидим, кто был прав, не прав даже в истории. Ну и, конечно, уже после смерти, там, пред лицом Господа, это уже станет ясно. Все. Это полемизировать, я считаю, ну, просто с людьми в некотором,
потому
что духовное, душевное состояние просто бесконечно. Все, простите меня,
Христа. Василий Александрович, скажите, да? Я только хочу все-таки не согласиться с Алексеем Васильевичем, что татарский такой момент в нашем разговоре, это как некая искусственная заплатка. Вот. Я думаю, что это хорошая была иллюстрация, интересное было рассуждение. А потом чисто методологически, ну как вы себе представляете, вот я должен заблокировать уже идущую микрофону девушку, так сказать, и сказать, что нет, то давайте, так сказать, садитесь на место. Но все-таки, наверное, раз я ведущий, все-таки какая-то гибкость должна такая быть. Я не должен быть таким уж жестким таким. Я должен в общем плане сохранять, так сказать, позитив и динамичность нашей дискуссии. Но так вот слишком уже, мне кажется, не надо гайки закручивать.
Если ты позволишь, я
несколько... 5 минут.
Да. 5 минут. То, что говорил Алексей Васильевич, это причем внешним консерватизм его утверждений, на мой взгляд, это декларация о либеральной необновленчестве. Потому что вот, где епископ, там вот церковь, это святоотеческое выражение, это святоотеческая аксиома, истина, и естественно, патриарх Никон и Серафим Соболев, и все святые Единой Святой Соборной, Единой Истинной Православной Церкви, здесь говорили, собственно, одно. Что касается диалога старообрядцев и верных Русской Православной Церкви, то брат Новозыбковец Батюшка очень правильно сказал, что я хотел к ним присоединиться, что та модель, которая была предложена митрополитом Сергием, это та самая модель, которая нам позволит прийти к единству здесь и сейчас. Патриарх Кирилл, он безусловно прав, и для меня это идеал первого иерарха, и действительно он продолжатель никоновского наследия, а Никон первый единоверец. И митрополит и патриарх Сергий, ученик Антония Храповицкого, вот, он преемник, и я думаю, если мы будем развивать предложенную митрополитом Сергием модель, то мы можем прийти к единству на нашем веку, и даже пока на еще наши дети не вырастут. Поэтому не надо этого бояться, но я думаю, единству идти на основе истины православия, православного догмата от церкви, епископа центризма. И хочу еще раз отметить, давайте противников старого обряда называть не князьями, а этими самыми легритянами.
Понятно. Спаси Христос. Значит, где-то вот здесь, первый ряд садитесь. Значит, напоминаю, что без 5:09 мы заканчиваем наше общение. Не забывайте про чай. Перед тем, как дать слово следующему выступающему, это будет наш гость из Киева, заместитель председателя Союза православных братств Украины Владислав Пустовой. Кстати, на днях руководитель этого союза, лукиянин Валентин Борисович, подвергся разбойному нападению. Его едва не убили, покалечили. Это все в контексте сейчас всплеска активности киевских властей в плане автокефалии. В качестве предварительного какого-то вывода, вот то, что у меня сейчас в голове шевелится, я хотел бы вот что поделиться таким тезисом. Во-первых, мне кажется, мы никогда не придем к какому-то гармоничному согласию по заявленной теме. Но вот получается следующее. Есть геополитический аспект в деятельности патриарха Никона, который не ставит, по сути, под сомнение старообрядческая сторона. Вот. Но он, получается, ножницы. Сугубо церковная реформа, как средство для достижения геополитических каких-то задач, она оказалась в подчиненном положении, и возникает масса вопросов. Если обряды добры, книги добры, если там греческие книги современные подпорчены, зачем нужно было сыр-бор этот начинать и эту смуту затевать? Вот. Много вопросов возникает. Я думаю, что к какому-то гармоничному варианту вывода мы не придем. Ну, это вот в качестве заначки для того, чтобы какой-то итог попытаться подвести в конце нашего общения. Владислав, пожалуйста.
Христос воскресе. Очень приятно общаться, очень приятно слышать людей, компетентных, чудесно владеющих словами своей темы.
Кто желает дальше выступать, просьба мне записочки, заявки. Или руку поднимать заранее, чтобы я ориентировался.
Значит, что касается, вот Блок писал, что большое видится издалека, может быть, нам из дальнего расстояния что-то более четко заметно. Значит, на Украине существует 60 приходов белоквиницких, 12 беспополских и непонятное количество новозыбковских. В какие-то годы их регистрируют, в какие-то они уже отсутствуют в официальных, значит, сводках. Но у нас никогда не было проблем. Старообрядцы у нас компактно проживали в отдельных таких слободах, селах, и, безусловно, местное украинское население рассматривало их как православных христиан, и раскольниками их на Украине никогда не называли. Это было государственной политикой в Великой России. Раскольники не подчиняются государю и так дальше. У нас они были нормальными православными христианами, просто кацапами, как у нас называют русских. Потому что они на русском языке общаются. Причем даже и язык такой оригинальный, он пересыпан массой украинских слов. И это такой диалект очень интересный. Занимались земледелием, садоводством, ремеслами, были зажиточными людьми и в полной гармонии с местным населением. Старообрядные обычаи у нас были настолько закреплены, и не было никакого какого-то конфликта. Только справа при Екатерине II удалила много старопечатных мест из наших богослужебных текстов, и внесены были изменения. У греко-католиков, которых Екатерина не могла достать, они были уняты, но они, так сказать, не подвержены были, так сказать, власти российских императоров, у них до сих пор это сохранилось в старых их книгах, например, «Хождение посолы». Поэтому
я совершенно согласен, чтобы не было никакой необходимости приносить угоду геополитике обрядность и особенно догматику, а особенно единство русского народа. Никакой не было бы проблемы. Малороссия бы объединилась и конфликта никакого не было. И поэтому я согласен с тем, что это была внешняя диверсия, направленная на раскол русского народа, на посеяние недоверия между царством и церковью, между народом и властью государственной после неудачи авантюры католиков во главе с Лжедмитрием. Когда они увидели, что народ сохранил единство, что народ, так сказать, не принял униата патриарха Игнатия, который был, так сказать, низложен и остались верны своей национальности, своей религии, они устроили этот раскол, в котором не было никакой необходимости. Совершенно. Нас в нашей земле мы не видели никогда не было разногласий. К старообрядцам относились как к нормальным православным христианам, просто кацапы, ну то есть люди другой национальности, которые имеют свое право на свою культурную идентичность. Но они были православными, мы их за своих принимали. Куча обрядов сохранилась одни, и в киевских старопечатных книгах вот этих справ нет, они отсутствуют. У нас старопечатные тексты. До Екатерининской реформы у нас те же тексты старопечатные. Бытовало среди всего населения в церковной обычаи пение, которое, конечно, отличалось, но которое было вполне знаменное пение. Оно сохранилось в Закарпатье, в горах. Там удивительные вещи. Там поет весь храм. Ну, для вас это необычно, все привыкли к тому, что клирос поет, остальные, так сказать, слушают. А там стоит весь храм, и наизусть всю службу знают, и все поют, потому что детство все знает, что сохранилось, собственно, у старообрядцев. Они любую стихеру запоют и наизусть знают. То есть это сохранилось где? В горах, там, где, так сказать, влияние властей было минимальным. И поэтому у нас на западе Украины даже среди тех же греко-католиков, которые латинине, так сказать, муштруют, но у нас в старых книгах сохранились старопечатные тексты. Конфликта не было, не было проблемы для воссоединения единого русского народа, не было никакой потребности ломать через колено веру и, так сказать, людей в срубах сжигать и так дальше. Это была чисто католическая диверсия. Вот. Лука, сделанная греками, тайными униатами. И я в этом уверен, но я никому не хочу навязывать свое мнение. Биритуализм всячески, конечно, свобода очень важна. Но в церкви всегда вот апостольские слова о том, что единая вера, единокрещение, едиными усты и единым сердцем, это предполагает, что люди всегда что-то национальное, что-то личное, что-то свое должны как-то приносить в жертву общему церковному порядку. Потому тут очень опасные вещи. У нас на Украине тоже пытаются, так сказать, вот украинский язык богослужения сейчас власти навязать, еще что-то. И поэтому я с огромной симпатией отношусь к братьям-татарам, я счастлив, что они православные, но вот давайте сделаем так, чтобы мы были православными братьями, но мы не хотим быть как русские, или что-то нам в этом мешает. По Христе нет ни Елена, ни Иудея, понимаете, если мы братья, то нам не мешает. Ну, нет, я с симпатией отношусь, я приветствую, но надо избежать опасности, что когда-нибудь какие-то внешние силы захотят создать какую-то антироссийскую православную татарскую церковь или что. Ну, надо иметь в виду, что такое может быть, потому что через церковь пытаются внешние силы что-то предпринимать. Я уверен, что люди, которые этим занимаются, это благонамерные люди, и они это не... И в кошмарном сне им это не снится. Но в церкви единство веры в союзе духа должно быть соблюдаемо, и индивидуальное, национальное должно приноситься в жертву единству во Христе, где национальность, она растворяется
в богочеловечестве Христа. Вот. Поэтому это очень важно. Дальше, то, что ставится в вину России, что не было университетов, и гносеомахия здесь процветала, тоже не является правдой исторической по той причине, что у нас этих университетов во веки веков бы не было в Новороссии. Вот Кемогилянская академия, где было первое возник, высшее учебное заведение в Киеве. Если бы не латиняне, они начали нашу молодежь, нашу интеллигенцию, наши элиты, наше будущее воровать у нас, создавая университеты. А так у нас огромное преимущество у славян, у православных было над Европой, потому что там надо было человеку 9 лет учить проклятущую латынь, которую для итальянца какого-нибудь или испанца более-менее сносно можно было понять, а для англичанина или немца во веки веков. Поэтому человечество там было разделено на тех, кто знает латынь, то есть все науки и богословия, и светские могли постигнуть. И кто не знает латынь, то есть это вот темные невежественные люди. А у нас, слава Богу, любой отец мог ребенка научить по-церковно-славянски читать без всяких университетов. И слово Божие начальчики наши знали, и библиотеками владели, и в университетах не было потребности. Университеты возникли как защитная реакция нации, которая пыталась спасти себя от поглощения католическим Западом. Вот почему они возникли. А так у нас в Софийском соборе граффити есть, царапали на стенах. И вот там граффити 11 века. Петро Порося, это хулиганство, да. Но этот мальчик 11 века мог написать, что Петро Порося, то есть он был грамотный в 11 веке. И никаких университетов ему не надо было. Он удивит. Понимаете, поэтому у славянских народов над европейскими огромное преимущество, что они были православные и в латыни никакой потребности не имели. И это горделиво, может, с некоторой гордостью. И писал протопопов вам, понимаете, что мы без ваших рыцарских астрономов, так сказать, Слово Божие знаем, потому что Бога знает тот, кто истинно и чисто молится. Больше того, чем тот, который владеет греческими, латинскими языками и университетскими дипломами. И в этом истина. Вот. Так что гносеомахия не страдала русским народом, нет. Они были богопросвещенным народом, и в этом была основа и корень, и величие, и благостояние. Вот. А так прошу молитв, чтобы Господь сохранил нас действительно в союзе, в единстве духа и в союзе мира. Вот. И я очень надеюсь, что мне особенно радостно было, что умные русские люди сказали, да, греки проклятые виноваты, а Никодим, ой, Господи, как он, Никон, он такой же, да, вот наш старообрядческий, да, вот, также Серафим Саровский, который с лестовками изображен, с литым крестом, мать его благословила старообрядческим, ну, это никодианский, он же старообрядец, ну, вы же видите, в короткой полумантии, с лестовками и с литым крестом старообрядческим, то есть, в глубине народ не был разделен, это единство надо восстановить, но его надо восстановить, не принося в жертву Христову истину, жертву идолу геополитики, какой-то целесообразности, потому что на страшном суде нас спасет только это, только Христова правда. Да, простите.
Спаси Христос. Ну, надо быстро обряться предложить. Вы, братья, там как-то созреваете?
Хочу очень резко возразить своему другу Владиславу Постовому насчет того, что братному русскому народу нужны университеты, не нужны, и были нужны с самого начала, значит, с самого начала приобретения византийского преемства, потому что наша мать-церковь должна порождать наших Василий Великих, который писал, что у меня было только два места, храм и университет. И действительно, раскол устроили латиняне, поищили горит, а великий и святой патриарх Никон, он устраивал именно воссоединение Великой Малой и Белой России, потому что, мол, российские университеты, Острожская академия, Киево-Могилянская академия, они были местами обороны от латинского засилия от изменений православия. И, безусловно, в сравнении в Москве православной образованности, это был священный долг патриарха Никона, он делал все совершенно правильно, раскол, как я повторюсь, устроил проклятый Паисий Легорит, иезуиты, и путь к соединению всего русского народа проложил уже наш брат Новозыбкова, сказал митрополит Сергий, этим путем надо идти. Сергий, он никонианин и сторонник Антония Храповицкого, и ключевой тезис: виноваты в расколе, виноваты иезуиты, а вовсе не Никон.
Ясно. Да, вот эти три тезиса четко звучат как вывод нашего общения.
Я прошу прощения.
Не надо...
Да, я не сказал, что университеты есть зло. Я просто сказал, что русский народ в 16-17 веках не был ущербен от того, что не обладал университетом.
Никон, не я не говорил, что русский народ ущербен. Это клевета.
Нет, ну вы сказали, что я против университета. Я говорю
о том, что... Да, и проблема на Чехии была.
Я не считаю. Я считаю, что наши...
А я считаю, что 16-летний Московский православный университет должен был бы быть.
Он возник
тогда, не нужно было Петровских реформ. Все было бы без этого.
Но там тоже было много зло.
Спаси Христос.
Более того, все бы знали,
Денис,
что единство во Христе достигает не национальным единством,
Дионисий, а проходи.
То есть, иными словами, у нас вы немножко противоречите себе. Говорите про татар, что якобы должны пожертвовать своими какими-то национальными традициями, обычаями. А вы после этого говорите о том, что какие русские обычаи и традиции, значит, имеют некое преимущество над греческими, еще над какими-то. И вот здесь вот порождается как раз противостояние. А единство веры, оно базируется не на национальном единстве, не на единстве традиции. Как раз традиций должно быть много, должно быть многообразие. Главным должно быть единство, вероисповедание.
Когда
сила чаши, которую защищают.
Ряд обрядов, единство не утверждает никакого образа.
А я все-таки усматриваю потенциальную опасность, потому что любой православный человек, любой национальности, войдя в любой храм, значит, в любом регионе национальном, он должен себя чувствовать более-менее комфортно и уверенно. Если объем национальных обычаев будет слишком велик, то дистанция будет увеличиваться, и есть определенные здесь опасности.
На самом деле ничего здесь, никакой опасности нет. Нет, здесь именно никакой опасности нет. Объясню, все очень элементарно. Как раз таки есть у человека право выбора, и человек может пойти как в тот храм, где идет богослужение на привычном церковно-славянском языке, так и в тот храм, где на двух языках, например, на церковно-славянском и на татарском, или каком бы то ни было другом, на чувашском. То есть апостолы говорили на разных языках и пошли просвещать все народы.
Но не в языке. Да.
Но был Кайне, да.
Вот, Нет, вы знаете, что была в свое время триязычная ересь, которая точно так же, вот такие рассуждения, которые вы сейчас говорите, они говорили, что вот не должно быть богослужения на славянском языке, потому что вот все должны свыкнуться, что есть греческий язык, и на греческом вот этом Кайне говорить. Вот я вам скажу, это триязычная ересь, которая переросла
в триязычную. О языке нет речь. Да. На правах ведущего, исходя из того, что считанные минуты до окончания, давайте не будем гиперболизировать одну тему, а все-таки будем идти магистральным нашим путем.
И все-таки очень важно не бояться слова геополитика. Геополитика, воссоединение, все наше православное.
Еще двое выступают.
И это было необходимо, и сейчас необходимо.
Еще двое выступающих. Первый, Дионисий, это прихожанин единоверческого прихода Покрова в Рубцово, и Михаил Слободы, и Покрова в Рубцово, и Илья Михайлович Чеслов, председатель Русско-сербского братства. И нужно уже будет нам переходить к заключению.
Да, я хочу, во-первых, поблагодарить за формат. У нас сегодня я был не на трех дискуссиях, я был на трех дискуссиях с Артуром Даниилом, и модерировал четвертый, который состоялся, когда его не было, про единоверие, и делал круглый стол, который...
которые это два таких символа, ну, не крестьянство, которое можно так если сказать, да. Вот. И я хочу заметить пункт первый, что беседа в нынешнем формате, благодаря отцу Андрею, через который шел чрезвычайно царским путем, далеким от крайности левого и правого толка, она прошла, мне кажется, вот в плане выступлений очень чрезвычайно взвешенно и спокойно. Потому что, во-первых, сам Кирилл, аргументацию которого мы уже знаем 15 лет, но уже как вот, извините, в таком низкое такое материальное средство вниз, да, вот как в анекдоте про Ржевского, мы уже все аргументы знаем очень хорошо, мы нумерацию это называем, но сейчас Кирилл попытался выйти вот на вот эту вот субстрат украино-белорусской книжности, которая чрезвычайно важна, вот начало вот было в этом. Все остальные логику мы уже неоднократно его слышали, неоднократно полемизировали про...
Она была русской книжности.
Да, я хотел бы сказать, во-первых, да, мне кажется, что вот в этой части выступления полемика в полемах с полемах вышел чрезвычайно взвешенно спокойно. Алексей, конечно, нанес такой красивый удар справа, вот, при том, что его выступление на этом круглом столе, где я посадил просто всех, там были люди от Бегунов, вот человек, который сейчас уже стал градотречником, да, в Пермской области, и до Шмидта. То есть это просто, конечно, в испуге там понял, что справляешься чрезвычайно многообразно. Он думал, что дело-то можно только с Благоницким иметь, который там просто... А там я позвал всех новозыбковцев, и Филиппов, Федосеевцев, и всех, кого можно. У меня есть один короткий пункт, я уже сказал про вот эти тезисы, мы их много раз проходили. Я хотел бы все-таки возразить Кириллу в одном пункте. Поскольку у нас все вот с Кириллом все тезисы относительно современной геополитической ситуации полностью совпадают, да, украинской и там все остальное. Вопрос в исходных нормативах. Вот, значит, преподобный Андрюшевский, который канонизирован был в июле 16-го года, если не ошибаюсь, да. Значит, Кирилл затронул его момент. И вот он высказал тезис о том, что у... значит, украинофонского книжника, да, как более точно сказать.
Русского книжника.
Русского, хорошо, да, русского. Значит, был такой иронический тезис относительно того, что нам не нужна риторика, бледнословие и, в общем, верится в совокупный набор.
Вот он Рогозин по тезису стал, да.
А Протопоп Аввакум тихо этот тезис огрубляет и говорит о том, что нам не нужно ничего. Я позволю себе привести цитаты, это цитаты из работы Еремина из Пушкинского дома, где сказано, вот дословно его слова, Вишенский критиковал систему школьного образования, усматривая неотход от традиционного православной формы. Другие-то в церкви не хочут, а батюшки-то все знают. Комедии строят и играют. Это прямо уже был Алексей Михайлович, да, у нас? Хотя это 50-е годы. Возмущается роскошью, которой живут фундаторы благочестия, их намеренная политическая ориентация сомневается в способности братчиков, это критика собственного братства православного. И Вишенский заявляется, что внедряйтесь в образ жизни братчиков, он призывает бежать в пустыню, спасти веру. Дальше. Бледнословие Ритера. Более всего возмущает автор поганских наук бледнословия и художественного наказания или ремесла эллинска и латинного мудрых по причастной общине неясен был ими навык, что от хитро-диалектических силлогизм тем же ими мудрствованием хитрословным. Изучивши грамматику, риторичку, тогда ждут дидасловыми и мудрыми себя зовут, проповедуют учат. Латинского этического влияния, по мнению полемиста, можно избежать, читая православные богоугодные книги, прежде всего, это цитаты неподобного, честнословец, псалтыр, опторих апостол и Евангелие. И лучше быть простым богоугодником, нежели постигнуть и Платона и Аристотеля. Вот я слушателям, кто был ближе к мысли, сам преподобный Вишенский к мысли своих преподобного Иоанна Вишенского или протопопа Аввакума. Мне кажется, это одно абсолютное пространство. Вот по крайней мере в том текстологии, которую мы сейчас
и ездил. Вот, и с Тартаком не бросался, ни с Троянским не гонялся. Вот, ну он все равно придумал, ну и все равно было, это были влияния Нестроянского и все остальное. Вот, то есть, на самом деле, конечно, сломить было в этом плане невозможно, мы все знали. И вот, а тогда Андрей Кашидеров публично отрезал от всего Атария, история, вот тот список, который был у всех, начиная там с Ростова и всего остального. Вот, поэтому я все-таки хочу, чтобы Кирилл отрекся от того, чтобы термина исихазма не было, но все-таки я не хотел бы, чтобы мы закончили на том, что исихазма не было в Древней Руси. Давайте тогда разгоним весь отдел древнерусской литературы, покойного Гиляна Прохорова декадонизируем там, да, говорим, что все, вообще ничего не было, да? То есть, скажи все-таки, Кирилл, что не было, может быть, термина исихазма?
Сейчас, извините, да. Еще раз по пункту. Я скажу, что не имел, имею в виду. Я совершенно не утверждал, что на Руси не было исихазма. Это чушь, извините, подобное утверждение. Да, потому что речь шла о том, что после падения Византии Россия, по свидетельству Владимира Ильича Махача, Третий Рим должна была выписать всю византийскую ученость с терминами исихазм и так далее. И то, что она это не сделала, мы стали проигрывать католическому миру в системе образования. Мы теряли какую-то способность. И термин исихазм действительно в России не употреблялся до Петра Мадина, к сожалению. Хотя исихазм... Согласен, но практика Иисусова молитвы, конечно, была. Ее критиковали Иосиф Полоц, Нил Сорский и Максим Грек. При Сергеевского термина такого не было. Внешний обязатель на научный термин, связанный с именем Григория Паламы, и, к сожалению, он в России довольно поздно появился в Петре Мадиле. Хотя исихазм был и без термина, на Руси,
ну, хорошо,
и до Григория Паламы. Теперь двоеперстие, я его не считаю нестариантом, и двоеперстие, троеперстие равнозначие.
Достаточно.
И Иоанна Вишенского, все-таки я считаю, судя по количеству полемических трудов с Горгой, с иезуитами, с Платоном и Аристотелем, все было нормально, все он знал, элемент иронии был, хотя, конечно, его... я поясню, Иоанн Вишенский святой, ясно хотел показать, что, конечно, Чистослов важнее, потому что писал Антоний Храповицкий, вся наша догматика здесь в нашем богослужении, но это не я написал для кого-либо еще, не святых отцов преподавателей, не отрицает Платона с Аристотелем использование...
Все, друзья, все.
Использование...
Шнурок, аккуратно.
Лезете для православной апологетики.
Все, друзья, значит, все, мы выходим на финишную прямую, последнее выступление Ильи Михайловича, но у меня остается вот такое... ощущение, что главным выводом сегодняшней дискуссии является следующее. Происшедшая трагедия раскола, очень заметный, определяющий след, это, так сказать, закулисы иезуитской, западной, католической. Кстати, в контексте событий вот последних лет в нашей жизни российской, санкции и прочее, так сказать, самобытность нашего пути, меньше оглядки на Запад, это благоприятная такая, так сказать, ситуация для того, чтобы вот как-то смыкается с нашей темой. Это первое. Второе. Не отрицая возможность геополитики, расширения, так сказать, пределов, воссоединения Триединой Руси, не отрицая теоретически, хотя тут могут быть тоже разные мнения, они и были самодостаточные московского государства, я слишком уже о западнивании Западной Руси и как бы чреватости этого объединения. Но тем не менее, мы признаем, вот отец Андрей это озвучил, но главное опять-таки, не должна была церковная сфера принесена быть в жертву, рассматриваема как средство для достижения этой геополитики. И вот слова Владислава, нашего киевского друга, о том, что можно было достичь этого единства без таких, мягко говоря, издержек. Вот это, мне кажется, главное, чтобы я предложил в качестве основного вывода нашей сегодняшней встречи. Итак, в заключение 5 минут, Илья Михайлович.
Христос
Христос воскресе! Спаси, Господи, Отче! Я постараюсь как можно короче, тем более, что я здесь действительно человек малокомпетентный, поэтому у меня больше даже и вопросов будет. Но прежде всего, мне очень понравилось выступление Алексея Васильевича. Я вот только не понимаю, почему такой трагический пафос. В конце, по-моему, у нас как раз очень много точек соприкосновения, и вас некоторые моменты смущать не должны. Потому что, ну, Кирилл Фролов, он эти вещи у нас делает на протяжении многих лет провокационно, он и братьев наших во Христе татар сюда пригласил, в общем-то, насмехаясь над ними на самом деле, чтобы на них все переложить как бы ответственность и увести дискуссию вот в такое русло смехотворное, поскольку, ну вот, я человек простой в этих сферах, малокомпетентный, но я вижу, что, в общем-то, между Кириллом Фроловым и отцом Андреем просто пропасть лежит и нравственная, и интеллектуальная, и просто, ну какая тут может быть дискуссия? Почему отец Андрей постоянно комплиментах утопал Кириллу Фролову, ну, чтобы как-то его не утопить самого. В общем-то, это все понятно. Вот у меня вопросы такие будут. Являются ли для нас, причем вопросы и к той, и к другой стороне, такими великими духовными авторитетами Антоний Храповицкий, Сергий Строгородский, такой ли уж великий историк Махнач, которого мы все помним, кстати, я считаю, что он вовсе не ассириец. Вот, и можем ли мы действительно к таким авторитетам обращаться? Потому что вот в Белграде на русском кладбище, где Антоний Храповицкий лежит, в уютном склепе, туда ведет широкая дорога, никто из славян практически не бывает. И я, скажем, своим ученикам никогда не рекомендую туда спускаться, молодым славистам. Это человек, который оскорбил русский народ, который сказал, что русские люди должны ответить за кровь, родственную Господу. Вот его позиция была в годы Первой русской революции. И хотя его пригрели братья-сербы на славянской земле, но именно пригрели просто как несчастного старика-изгнанника, а не как какой-то великий духовный авторитет. Вот просто я хотел бы на этот вопрос ответ услышать. А Кирилл Фролов, безусловно, прав между Никоном и нынешним патриархом. Кириллом связь глубочайшая, и не только этническая, но и во всех остальных аспектах. Но плюс это или минус? Вот я, честно говоря, не знаю. От людей более мудрых хотел бы услышать ответ. Также хотел бы спросить наших татарских братьев во Христе. Так все-таки с кем вы себя ассоциируете? Вот с Батыем или же с вашими предками, которых Батый жестоко вырезал еще прежде разорения Руси?
Не-не, это уже вне дискуссии. Все, спасибо.
Собственно, и все вообще.
Еще две минуты, вот рвется человек. От, да, пожалуйста.
Меня зовут Сидоров Сергей Владимирович. Лицом к людям. Я выпускник философского факультета МГУ, религиовед по образованию. И член православной татарской общины.
Можно сюда вас? Лицом к людям.
Да. Я тихо роля Фардан.
Воистину.
У меня в ходе дискуссии возникло несколько, скажем так, возражений в отношении того, что происходило. Вот. Во-первых, тут сказано о том, что татары изначально являлись мусульманами. Это является ложью, потому что татары до обращения узбека в первой половине XIV века в ислам были приверженцами веротерпимости и трех верований. Первое верование называлось Тенгри. Это восходящий к ветхозаветному монотеизму, прамонотеизм, о котором говорил Макс Мюллер в своих трудах. Во-вторых, это христианство, и в-третьих, это ислам. Причем в Ясе Чингисхана говорилось о том, что ислам, то есть там можно придраться как бы к некоторым практикам ислама и запретить ислам. Такой вот сдерживающий фактор делал Чингисхан. Во-вторых, у меня сложилось такое впечатление, что некоторые представители старообрядческой стороны используют современные методы психологического воздействия, в частности НЛП, что я считаю лично недопустимым в дискуссии. В-третьих,
не поняли, что используют.
Нейролингвистическое программирование, манипуляция сознания. В-третьих, у меня есть такое возражение по отношению к уважаемому гостю с Украины, который сказал, что русским не нужны университеты. Я ему очень рекомендую ознакомиться с выступлениями, с воспоминаниями святителя Геннадия Новгородского, который рассказывал о том, в каком состоянии находилось образование на Руси.
Хорошо. Спасибо, Христос. Всем благодарность.
Отец
спасибо,
Кирилл.
Христос, пару спасите слов. Христа а? Ради, с Богом, Христос воскресе.
Отец Кирилл, по поводу приема Антония Храповицкого в Сербии, хочу ответить мнение святителя Григория Владимировича, что так же.